Книга «Теория и практика экуменического движения». Автор Вальдемар Богер. Звуковую запись и текст книги можно скачать на сайте автора «Библейское слово на русском языке». Об авторе. Вальдемар Богер родился в 1956 году в Киргизии. Образование. Автомобильно-дорожный техникум. Семейное положение. Жена Лидия Богер, 5 детей. В 1992 году переселился с семьей на историческую родину своих прародителей в Германию. Работает сборщиком деталей для автомобилей в концерне «Континенталь». Покаялся в грехе неверия и духовно родился от Слова Божьего и Святого Духа в 1989 году. Член церкви евангельских христиан-баптистов. Любимые занятия – изучать и проповедовать Слово Божье. Предисловие. Эта книга была написана для того, чтобы исполнить повеление Господа – возвещать правду Его людям. Псалом 21:32. Возвещение правды – это не только проповедь Евангелия среди неверующих, но это и разоблачение многочисленных лжеучений, имеющих место в христианстве. В этой книге анализируется в свете Библии экуменическое, оно же и межконфессиональное, межцерковное, межхристианское сотрудничество церквей и разных религиозных, общественных и государственных организаций. Цель этой книги – показать на конкретных примерах, как духи экуменической идеологии и сопутствующих ей различных лжеучений под лозунгами «любовь», «единство», «евангелизация» и «миссионерская работа» внедряется в церкви и постепенно подготавливают их к принятию вначале единой общехристианской, а потом и единой общемировой религии. Экуменическое движение – это движение, которая в начале своего зарождения характеризовалась в толковых словарях как движение, стремящееся к единству и совместной работе всех христианских церквей, исключая католическую церковь. Это было в начале, а теперь экуменическое движение – это движение, которое стремится к единству и совместной работе всех христианских конфессий, включая католическую церковь, и которая ведет диалог с нехристианскими религиями, такими как иудаизм, буддизм и ислам. Первоначальной целью экуменического движения является только сближение христианских конфессий и мировых религий, а конечной, еще скрытой от многих целью экуменического движения, становится объединение всех, кто называет себя верующим и поклоняется какому-нибудь Богу в одну всемирную церковь. Некоторые христиане думают, что экумения – это только прямое членство во Всемирном Совете Церквей или сотрудничество с ним. Но экумения – это также и косвенная связь с Всемирным Советом Церквей через посреднические экуменические организации. И это всякие совместные духовные встречи, конференции и богослужения верующих разных конфессий без учета их действительного отношения к учению Иисуса Христа. Некоторые христиане видят в экумении проявление истинной христианской любви и эффективное средство евангелизации мира. Но экумения – это дружба с этим миром, это другое Евангелие, это служение двум господам. Данная книга отличается тем, что она имеет документальный характер. Автору было бы проще написать книгу без цитат и имен, но он сознательно отказался от свободного стиля изложения. Во-первых, потому, что эффективность книги о делах безымянных людей и организаций является очень низкой. Во-вторых, потому что в Слове Божьем написано «Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь». Притча 27:5. Если так говорит Слово Божие, то есть надежда, что именно открытое обличение грехов может побудить согрешающих к покаянию, за которым последует прощение, освящение и благословение. Понимает, что открытое обличение вызовет негативную ответную реакцию, неприязнь, обвинение в предвзятости, распускание непроверенных слухов, очернении и даже клевете, автор не стал советоваться с плотью, Галатам 1.16, а положился на Слово Божье, в котором написано, что апостолы, борясь с открытым грехом, называли как имя греха, так и имя его проводника. Апостол Иоанн писал о руководителе церкви, который на виду у всех грешил. «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас». Третье послание Иоанна 1.9. Несмотря на то, что Диотреф занимал руководящее положение в церкви и, вероятно, делал не только плохие, но и добрые дела, апостол Иоанн объявил его грешником. Перед тем, как открыто обличить Диотрефа, который открыто грешил, Иоанн не стал писать о том, сколько полезных дел сделал Диотреф и сколько людей нашли спасение через его проповеди. Но он написал только о грехе, который все оскверняет. Третье послание Иоанна 1.10. «Понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». Некоторые христиане считают, что делающих грех братьев надо не обличать, а молиться за них. Но молиться мы должны только в том случае, если кто-то совершает нечаянные ошибки, имеет какие-то недостатки характера или что-то недопонимает. 1 Иоанна 5.16. Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Если же кто-то открыто проповедует лжеучение или открыто живет в грехе, игнорируя понятные библейские истины и предупреждения братьев, то в этом случае наша молитва будет бесполезной и даже неугодной Богу. 1 Иоанна 5.16. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Если христианин, уклонившись от истинного библейского пути, открыто проповедует лжеучение и открыто грешит, то в этом случае он грешит уже не против одного брата, а против всей Христовой Церкви. И поэтому в таком случае надо поступать не по заповеди: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним» Матфея 18.15, а по примеру апостола Павла, который при всех обличил апостола Петра. Галатам 2, 13-14. «Вместе с ним, Петром, лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех». Несмотря на то, что Петр был апостолом, через которого каялись и получали исцеление многие люди, Павел при всех обличил его в грехе лицемерия. И это событие Павел еще записал, чтобы будущие поколения христиан учились не повторять грехи Петра. Борясь с лжеучениями, апостол Павел объявлял для всех имена тех христиан, которые открыто проповедовали народу другое Евангелие. Второе послание Тимофею 2.17. «И слово их, как рак будет распространяться, таковы и Минеи и Филит, которые отступили от истины, говорят, что воскресение уже было, и разрушают некоторых веру». Апостол Павел дал указание Тимофею, чтобы он согрешающих братьев обличал не один на один, а перед всеми. 1 Тимофею 5.20. «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели». В этой книге нет тайных сведений, которые относятся только к личной жизни человека или только к внутренней деятельности организации. и поэтому содержание книги нельзя сопоставлять с примером Хама, который рассказал другим об интимной наготе своего отца. Бытие 9.21. «И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем, и увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим». В отличие от лиц и организаций, которые сами открывают миру свои дела, но не выставлял свою наготу на показ другим людям и не утверждал, что напиваться до пьяна – это правильно. В отличие от Хама, который открыл братьям подробности личной жизни отца без его согласия, автор книги только прокомментировал уже известные всему миру события и факты. Если человек сам распространяет или допускает, чтобы это делали другие, информацию о своей жизни, вере и делах в общих собраниях, журналах, газетах и в интернете, то это означает, что он предоставляет эту информацию для открытого обсуждения на том же уровне. Многие лица, упомянутые в книге, имели возможность ознакомиться с ее содержанием до того, как она была опубликована. Все присланные обоснованные замечания были учтены в окончательном варианте книги. Авторами информации, приведенной здесь, в большинстве случаев являются сами лица и организации, о которых идет речь, и поэтому ответственность за достоверность информации несет не автор книги, а авторы информации. Если кто-то обнаружит, что приведенная информация не точна, то, пожалуйста, сообщите, чтобы можно было исправить ошибку. Пусть эта книга поможет христианам противостоять духу экуменического движения и духам всевозможных лжеучений, сопутствующих этому движению. Ефесянам 5:7. Итак, не будьте сообщниками их, поступайте как чада света, потому что плод духа состоит в истине. Если эта книга кого-то опечалит, то пусть это будет печаль не земная, а печаль ради Бога, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению, а печаль мирская производит смерть. 2 Коринфянам 7:10. Истинная любовь состоит не в том, чтобы закрывать глаза на грехи и заблуждения друг друга, а в том, чтобы предупреждать друг друга. Обличение сопряжено с болью, но разумный примет обличение и исправится. Он сделается еще мудрее, и душа его не погибнет. А невежда не примет обличение и не исправится. Он сделается еще глупее, и душа его не будет исцелена. Притча 15:32. Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум. Да будут все едино. Иисус Христос молился Небесному Отцу о духовном единстве всех детей Божьих так. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Иоанна 17:21. Если все христиане будут едины, то через это мир может поверить, что Иисуса послал на землю Бог Отец. Иисус Христос молился об истинном единстве всех христиан. Но имеет ли современное объединение разных церквей в союзы и их совместная работа какое-нибудь отношение к тому единству? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к примерам из жизни местных церквей, которые поддерживают экуменическое движение. Истинное единство и религиозное единство. В самом начале экуменического движения были поставлены прекрасные цели, которые могут вдохновить каждого христианина. Если все христиане стремятся в одно небесное царство, что тогда может им препятствовать работать вместе на земле? Казалось бы, ничего. И совместная работа началась. Но через очень короткое время стало ясно, что продолжать ее возможно только в том случае, если участники движения не будут много рассуждать о Библии и не будут противопоставлять друг другу свои церковные учения. И тогда был принят лозунг учение разделяет, служение и молитва объединяет. Чтобы придать этому лозунгу духовный вид, его приукрасили словами Иисуса Христа о единстве христиан в сокращенном виде. «Да будут все едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». В сокращенном варианте исчезли важные слова «как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино», которые объясняют, каким должно быть единство между христианами. Истинное духовное единство Небесного Отца, Его Сына и искренних верующих стало препятствием для экуменического движения, и его просто обошли. Истинное единство между христианами возможно только в том случае, если христиане будут проповедовать одно неискаженное библейское учение. 1 Коринфянам 1:10. «Чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Сегодня участники экуменического движения не стремятся к духовному единству, о котором молился Иисус, а объединяются на человеческом уровне. Люди отвергли единство в истинном Христовом Духе и начали строить религиозное единство по своим представлениям. Отклонение от библейского учения – сразу же привлекло к совместной работе такие христианские церкви, в которых часть членов или даже все члены, включая пасторов, еще не сотворили достойный плод покаяния и не обратились всем сердцем от идолов к Богу. Отклонение от библейского учения позволило также начать диалог с религиозными нехристианскими организациями. Разные формы религиозной единой системы. В Организации Объединенных Наций в зале для медитации стоит алтарь, на котором написано: «Алтарь посвящен Богу с разными именами, которому многие люди поклоняются в разных формах». У истинного Бога действительно есть много разных имен, но среди этих имен нет имени Аллах, Будда и других им подобных. И поклонение истинному Богу возможно только единственным образом – через Иисуса Христа. В экуменическом движении проповедуют веру в Бога, но стараются как можно меньше упоминать имя Иисуса Христа, потому что это имя является камнем преткновения и соблазна для всех религий. Внутри экуменического движения есть различные объединения. В 1948 году был основан Всемирный совет церквей, который в Германии называется Экуменический совет церквей. В 1961 году членом Всемирного совета церквей сделался Международный миссионерский совет. Католическая церковь официально еще не является членом Всемирного совета церквей, но она принимает активное участие в его работе. В течение короткого времени экуменическое движение стало силой, воздействующей на миллионы христиан во всем мире. Христиане отказываются от библейских принципов и перенимают духовные нормы этого движения. Экуменическое мировоззрение постепенно делается единой мировой религией, которая подготавливает путь к приходу Антихриста. Заблуждается тот, кто думает, что можно работать в экуменическом движении, сохраняя при этом верность Богу и Его Слову. Сохранить свою веру, свое учение, находясь в экуменическом движении, невозможно, потому что совместная работа разных церквей является только средством для достижения конечной цели – соединения всех религий в одно целое. В последнее время участники экуменического движения уже пришли к согласию во многих вопросах веры, но это согласие достигнуто в ущерб библейскому учению. Чтобы избежать разделений, которые неизбежно производит Слово Божие, поддерживающие экуменическое движение церкви все меньше проповедуют Евангелие и все больше проявляют активность в социальной и культурной работе. Политика, социальная справедливость и охрана окружающей среды вызывает в этих кругах больше интерес, чем слова Иисуса Христа о грехе и суде, о вечных мучениях и вечной жизни. Сторонники экуменического движения с энтузиазмом молятся о всеобщем мире на земле, но без покаяния не может быть истинного примирения. Хотя христиане призваны молиться о мире, однако не в ущерб основному своему предназначению – освящаться истинным Словом Божьим самим и спасать проповедью истинного Слова Божьего людей, погибающих от грехов и ложных учений. Международный экуменизм. Экуменическое движение притягивает к себе все больше людей через такие международные мероприятия, как, например, Всемирный молитвенный день, Всемирный день молодежи и Экуменический день Церкви. В 2003 году Папа Римский Иоанн Павел II передал делегации молодежи из Германии копию иконы Марии, которая называется «Спасение римского народа». Глава католической церкви сказал, что эта икона будет знаком материнского присутствия Марии на стороне молодежи, и что вместе с крестом она будет теперь сопровождать все всемирные дни молодежи. К Дню молодежи наша семья получила по почте открытку, на которой Мария изображена с царской короной на голове. В сопроводительном тексте было написано, что Германия нуждается в помощи Марии. Кто хочет получить благословение, тот должен молиться к Марии, используя при этом шнур, на котором закреплены жемчужины и крест. К Всемирному дню молитвы в 2003 году Евангелическая церковь нашего города Бебры издала брошюру под названием «Святой Дух, наполни нас». Для обложки брошюры издатели взяли символическую картину «Три пламени», которую нарисовала художница из Ливана. На этой картине голубь, находящийся на первом языке пламени, испускает лучи, которые касаются силуэта женщины на третьем языке пламени. Это должно означать, что личность в образе женщины получает благодать от Божьего Духа и передает ее дальше верующим. В брошюре написано: «Женщины, оформители Всемирного дня молитвы, хотят напомнить, что они живут на святой земле. Они ищут следы Святого Духа, просят силу Дня Пятидесятницы и мужества юной беременной Марии. Они верят в плоды Божьего Духа и верят в любовь, радость и мир. Это их весь мировому христианскому экуменизму, с которым они соединяются 7 марта через песни и молитвы. Мы познаем, что Всемирный день молитвы – это окно в мир, экуменическая дата, один день полный фантазии и любви, луч света в мужской церкви, неожиданное событие для многих, камень соблазна и один шаг вперед к общей цели. Женщины из Бебры поддерживают Экуменический Всемирный день молитвы и приглашают всех от имени женщин из Ливана на богослужение, посвященное Всемирному дню молитвы, которое состоится в Евангелической церкви воскресенье. Экуменизм в германских местных церквях. Для большинства христиан процессы, происходящие в экуменическом движении на мировом уровне, являются чем-то отдаленным, с чем они не соприкасаются. Но каждый может ознакомиться с работой экуменического движения по месту своего жительства. Ниже приведена информация из церковных писем, из личных разговоров со сторонниками экуменического движения и из моих наблюдений, сделанных непосредственно на экуменических мероприятиях в германском городе Бебре. Когда наша дочь пошла в первый класс, мы получили приглашение на экуменическое богослужение для первоклассников. Главное место в богослужении было уделено декламации, в которой пастор Евангелической церкви от имени Медведя, а пастор католической церкви от имени первоклассника дали наставление детям, чтобы они не боялись школы и старались хорошо учиться. В конце богослужения все присутствующие сказали хором заключительную молитву. Все начинается с маленького, потереть ладони. Пусть пройдет немного времени, пощелкать пальцами. Надо только получить силу, похлопать в ладошки. И, наконец-то, оно сделалось большим, потопать ногами. Да будет Божье благословение на детях и всех нас. Аминь. Кто-то подумает, что такая молитва не может быть произнесена в церкви, но это действительно было в церкви. Все присутствующие, пощелкивая пальцами, похлопывая ладонями и притопывая ногами, дружно повторяли за пастором эту бессмысленную молитву. В этой церкви никто не удивляется таким богослужениям, как никто не удивляется детским занятиям, на которых дети рисуют ведьм. В Бебре, кроме ежегодного экуменического богослужения для первоклассников, также один раз в год проводится экуменическое богослужение для всех под открытым небом. В 2003 году группа христиан из Бебры ездила в Берлин на первый экуменический день церкви, где представители евангелических и католических церквей восторженно приветствовали учителя тибетского буддизма Далай-ламу. Журналисты писали, что католики и протестанты хотели в день церкви укрепить свою веру, но звездой дня был буддист Далай-лама. Один раз в месяц в евангелической и католической церквях проходит совместная экуменическая молитва за мир. Когда в Бебру должен был прибыть поезд, который вез так называемый священный огонь из Иерусалима, все городские церкви получили приглашение встретить этот огонь на вокзале, чтобы перенести его в общей процессии в католическую церковь. В 2006 году Евангелическая церковь Бебры разослала жителям города церковное письмо, в котором было написано, что крещение, как детское, так и взрослое, остается, как и прежде, решающим актом, который делает людей христианами. Если бы это утверждение было верным, то тогда и Гитлера нужно было бы также считать христианином, который будет вечно жить в небесном царстве, потому что он был крещен в детстве. В письме Евангелической церкви была картинка о детском крещении. Вокруг ванны для крещения младенцев стоит пастор и группа очень веселых людей, внешний вид которых говорит, что они оказались в церкви совершенно случайно. Пастор спрашивает присутствующих: «Кто крестный отец?» «Мы все», — смеясь, отвечают они хором. Можно было бы принять эту картинку за сатирическую карикатуру, если бы ее нарисовали атеисты, но авторами этой картинки являются представители Евангелической церкви. Такие письма показывают, что руководители церквей, входящих в экуменическое движение, извращают Слово Божье, в котором написано: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». Деяния апостолов 2:38. Вначале должно быть осознанное искреннее покаяние, исповедание грехов перед Богом, а потом уже водное крещение, как знак живой веры и послушания. За искренним покаянием и полным посвящением себя на служение Богу следует запечатление Святым Духом и рождение нового человека по образу Иисуса Христа. Только Святой Дух, вошедший в сердце человека после покаяния и обращения к Богу, делает человека христианином, наследником вечной жизни. Водное крещение и церковные обряды не делают человека христианином и не спасают его от Божьего суда. Председателем экуменической рабочей группы города Бебры вначале был пастор Евангелической церкви, а потом его место занял представитель Старокатолической церкви. Экуменическая рабочая группа, состоящая из представителей разных церквей, регулярно собирается, чтобы в диалогах усилить экуменическое общение. Эта группа не обсуждает вопросы, которые разделяют разные церкви, а обсуждает только те вопросы, которые объединяют, например, Святой Голубь или общие принципы апостольской веры. Чтобы усилить взаимопонимание между религиями, экуменическая рабочая группа посетила мусульманский молитвенный дом, который принадлежит турецкому обществу культуры города Бебры. Имам, руководитель мечети, радушно встретил гостей и подчеркнул, как важно учиться понимать различные вероисповедания. Представители мусульманской общины отметили большое значение имама в их общине как учителя и душепопечителя. Они сказали, что для мусульман особенно важна религиозная опека детей, которые должны врастать в веру. В конце посещения имам пригласил экуменическую рабочую группу принять участие в молитвенном собрании, которое проходит у мусульман в пятницу. Имам и члены правления уже были один раз на заседании экуменической рабочей группы, и они готовы поддерживать дальнейшие контакты. Религия и культура. В 2005 году власти города Бебры совместно с экуменической рабочей группой организовали праздник «Дни культур». Проведение таких праздников со многими аттракционами должно стать вкладом в возрастание взаимопонимания разных национальностей. В рамках Дней культур все жители города были приглашены уже второй раз на особенное событие – Ночь открытых домов Божьих в Бебре. В местной газете писали, что сотни заинтересованных граждан посетили дома Божьи разных конфессий и религий. При этом многие люди впервые увидели их изнутри. Посетители восхищались многогранностью искусств и были в восторге от встреч с людьми разных культур и религий. Почти все здания местных религиозных общин были открыты с 7 вечера до 12 ночи для свободного осмотра. Римско-католическая церковь Святой Марии, молитвенный дом Турецко-исламского общества культуры, Сирийская православная церковь, Евангелическая церковь Воскресения, Евангелическая церковь методистов, Свободная Евангелическая церковь баптистов, Еврейское кладбище. Знакомство с другими культурами – это хороший праздник, но что общего имеют разные культуры с верой в истинного Бога? Совершенно ничего. На празднике культур для людей главными были архитектура зданий, внутреннее оформление, народные обряды и церковные традиции, но Иисус Христос их не интересовал. Вместо того, чтобы покаяться и начать разумные богослужения в духе и истине, сторонники экуменического движения занимаются религиозной суетой. Однажды ученики Иисуса хотели обратить внимание Господа на красоту Иерусалимского храма, а Он сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». Луки 21:6. Бога бесполезно искать в зданиях, построенных человеческими руками, и в организациях, созданных людьми, потому что Он живет в сердцах истинных верующих. Деяния апостолов 17:24. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Первое послание Коринфянам 3:16. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Программы богослужений разных церквей в 2007 году показывают, что экуменическое движение за последнее время продвинулось еще немного вперед. Экуменическая рабочая группа проводит дополнительно к ежегодному экуменическому богослужению для первоклассников в Евангелической церкви еще одно экуменическое богослужение для подготовительных классов в Сирийской православной церкви. Церкви, входящие в экуменическую рабочую группу города Бебры, сердечно приглашают всех верующих на экуменическую библейскую неделю для детей и взрослых. Экуменическая молитва мира в Евангелической церкви методистов, семейное богослужение в Евангелической церкви Воскресения, встреча для взрослых в Римско-католической церкви, встреча для детей в Римско-католической церкви, встреча для взрослых в Свободной Евангелической церкви баптистов. Доклад народного целителя «Естественным путем стать здоровым» католической церковной общине Святой Марии. Особенное мероприятие – театральная постановка «До свидания, поселок Сор». Женщины приглашают женщин на экуменическую встречу. Дух экумении уже давно завоевал большинство местных церквей в Германии и теперь начал проникать в некоторые церкви переселенцев из России. Например, в Бебре одна христианская община переселенцев из России принимает участие в экуменической молитвенной неделе городских церквей и проводит один раз в месяц совместные богослужения с местными баптистами, которые входят в экуменическую рабочую группу. В германском городе Эрфурт должен был состояться рок-концерт под названием «Фестиваль Иисуса», и баптисты из города Бебра разрешили устроителям концерта выложить их пригласительные карточки в церкви. Организаторы таких рок-концертов называют себя христианами, а Иисуса Христа – президентом всех президентов и рок-звездой всех рок-звезд. У них есть своя особенная Библия, и они говорят, что Иисус Христос избрал их, чтобы они решительно изменили общество. Они действительно решительно изменяют общество, только, к сожалению, не в ту сторону, в которую Господь хотел бы его изменять. Что объединяет сторонников экуменического движения? Сторонников экуменического движения объединяет дух следующих заблуждений и лжеучений. Детское крещение не противоречит Библии. Рожденный свыше христианин не может потерять спасение или отпасть от веры. Современное говорение языками – это дар от Бога. Гомосексуализм – это не грех, ведущий к духовной смерти, и гомосексуалист может быть членом церкви. Вечеря очищает от греха. Женщина может проповедовать и учить в церкви. Христиане должны активно бороться за права человека. Христиане могут участвовать в справедливых войнах и убивать ради хороших целей. Сотрудничество всех христианских церквей, независимо от различий в церковных учениях, и даже сотрудничество с нехристианскими религиями, может принести угодные Богу плоды. Для богослужения и евангелизации можно использовать любую музыку, театральные постановки и игровые фильмы. Этот список можно еще долго продолжать. Если некоторые участники экуменического движения не согласны с какими-то пунктами, то им великодушно разрешается иметь другое мнение, но с условием не высказывать его вслух, чтобы не нарушать единство. Сторонники экумении считают, что все религии по-своему хороши, и если взять из каждой самое хорошее, то наступит всеобщий мир. В экуменическом движении принимается с одобрением все, что может послужить объединению церквей. Например, современное говорение на языках, которое отличается от библейского дара, рассматривается как одно из средств, способных объединить евангелическую и католическую церковь. Если все будут говорить на иных языках, и при этом никто ничего не будет понимать, то исчезнет всякое основание для межконфессиональных споров. Поэтому неудивительно, что сейчас в католической церкви все больше распространяется говорение на языках. А Папа Римский уделяет время для братских бесед с представителями церквей, в которых говорение на языках занимает важное место. Ваш выбор. Во все времена внутри церквей были люди, которые извращали библейское учение и пытались совратить церковь на ложную дорогу. Об этом предупреждал апостол Павел. Деяния апостолов 20:30. «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Если этих людей, говорящих и делающих превратно, стало так много, что уже нет никакой возможности быть истинным светом в этом окружении, и уже нет больше никакой надежды, что они образумятся, то остается последнее – выйти из их среды, чтобы не увлечься их заблуждением и не пострадать вместе с ними. 2 Коринфянам 6:17. «И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Некоторые свободные церкви, поддерживающие экуменическое движение, избегают прямых контактов с евангелической и католической церковью, но все равно через посредников они соединяются с ними в одном духе заблуждения. Кто имеет духовное общение с верующими, которые исповедуют небиблейские учения и живут в грехах, тот рано или поздно должен будет выбрать для себя четко определенную позицию, абсолютное одобрение или абсолютное порицание учений и грехов этих людей. Матфея 12:33. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым. Духовное единство членов Христовой Церкви, которое есть тело Христа, невозможно построить никакими человеческими усилиями. Это единство невозможно построить на философии, на религиозных учениях и на совместных делах, потому что это единство дается при искреннем обращении к Иисусу Христу и укрепляется в освящении. 2 Фессалоникийцам 2:13. Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас к спасению. Полученное единство надо стараться сохранять и умножать в общениях и работе с теми, кто уже имеет единство веры и духа. Ефесянам 4:3. Стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Основанием единства является Иисус Христос, через веру в Которого человек делается одним целым с Ним и Его Отцом. 1 Тимофею 2:5. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Как разные органы связаны в одно человеческое тело, так и разные рожденные свыше христиане составляют одно тело Вселенской Христовой Церкви. Римлянам 12:5. Так мы, многие, составляем одно тело во Христе. Это единство живого разумного организма, сотворенного Богом, а не единство мертвой организации, созданной людьми. Никакой неведомый Бог и никакой пророк и никакое человеческое учение не может создать живое тело. Если верующий родился от Слова Божьего и Духа Святого, то он должен духовно возрастать через изучение Слова Божьего и исполнение заповедей в личной жизни. Колоссянам 1:10. Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Дьявол знает, что христиан можно обмануть только в том случае, если они оставят истинное библейское учение. И поэтому в экуменическом движении появился лозунг «Учение разделяет, служение и молитва объединяет». Этим лозунгом участники экуменического движения осудили библейское учение как помеху единству разных религий. А у первых христиан библейское учение занимало главное место. Деяния апостолов 2:42. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и в преломлении хлеба и в молитвах. Если учение разделяет верующих, то общие дела и молитвы не могут их объединить. Экуменический корабль. Символом экуменического движения стал корабль, на который приглашаются все христиане, чтобы плыть к одной общей цели. В Библии есть подходящий для экуменического движения пример о кораблях, которые были построены объединенными усилиями двух царей, чтобы вместе ходить за золотом. 2 Паралипоменон 20:35. Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозию, царем израильским, который поступал беззаконно, и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис. Корабли были построены, но они не дошли до цели, потому что команды и их руководители не во всем исполняли Божью волю. Царь иудейский Иосафат служил Богу, но он не отменил высот, на которых народ служил идолам. Бог терпел 25 лет такое положение в стране, пока Иосафат не вступил в союз с еще более беззаконным царем иудейским. Когда одни неудаленные грехи повлекли за собой еще и другие грехи, то терпение Божье кончилось. Бог велел пророку пойти к царю Иосафату и сказать ему. 2 Паралипоменон 20:37. «Так как ты вступил в общение с Ахозией, то разрушил Господь дело твое, и разбились корабли, и не могли идти в Фарсис». Корабль, на котором плывут за золотом церкви, сторонники экуменического движения, цели не достигнет, потому что Бог не благословляет это плавание. А не благословляет Он это плавание потому, что среди этих церквей есть такие, которые поклоняются не истинному Богу, есть такие, которые служат живому Богу, но и идолам своим тоже приносят жертвы, как это делал народ во время иудейского царя Иосафата. Если вы прямо или косвенно поддерживаете экуменическое движение, то ваша работа не угодна Богу. Если вы хотите духовно общаться и работать с другими христианами, то прежде всего убедитесь, что они являются рожденными свыше христианами, которые пребывают в библейском учении и стараются жить по Божьим заповедям. Два примера. К нам домой пришел в гости пастор местной немецкой церкви. Этот пастор участвует в движении «Немецкий евангелический альянс», а также является членом экуменической рабочей группы нашего города. И, естественно, я не упустил возможности поговорить о его экуменической деятельности. Я спросил пастора, все ли члены вашей экуменической рабочей группы являются рожденными свыше христианами? «Я не знаю», — ответил он. «А как же ты, не зная духовного состояния своих сотрудников, можешь делать с ними совместную духовную работу? Было бы тебе безразлично, если бы часть членов твоей церкви оказалась нерожденными свыше людьми? Да как ты можешь про это говорить? Мне ужасно слышать такие слова. Если ты не допускаешь мысли, что членами твоей церкви могут быть нерожденные свыше люди, то почему же ты допускаешь совместную духовную работу с людьми, которые могут быть нерождены свыше?» Пастор, не зная, что ответить, опустил голову и после некоторого молчания сказал: «Что же, ты считаешь, что лучше не делать никакой совместной работы? А ты спросил Бога, угодно ли ему ваша совместная работа? Какая польза от экуменических богослужений, если часть участников, включая руководителей церквей, еще не хотят обратиться от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу? Тогда я нахожу пользу в том, что я лично буду светом в экуменическом движении. Ты не можешь быть там светом, потому что в этом движении можно говорить о чем угодно, только не о грехе и не о покаянии. Я приведу тебе два примера о состоянии церквей, которые входят в экуменическое движение. Пример первый. Однажды на прогулке я встретился с пожилым человеком, как оказалось, католиком, который начал разговор о политике. Но я перевел разговор на духовную тему, и он начал рассказывать о секретах личной жизни своего священника, который является членом экуменической рабочей группы нашего города. Этот священник сожительствует с молодой женщиной, которая выполняет у него домашнюю работу. Об этом знают все члены церкви, но они не обличают священника, а наоборот сочувствуют ему, говоря, что он тоже человек, и ему очень трудно жить без жены. Католическая церковь запрещает священникам жениться, считая, что такой священник будет лучше служить Богу. Но практика показывает, что противоречащее Библии постановление способствует тому, что немало католических священников сожительствует и занимается гомосексуализмом. Когда собеседник сообщил мне все свои секреты, я сказал: «Пойди к твоему священнику и скажи ему, что он блудник и должен покаяться. И скажи, что если он не покается, то Бог осудит его на вечные мучения». Услышав такие слова, мой попутчик побледнел и чуть ли не бегом удалился на боковую дорогу. Пример второй. Когда проходила традиционная осенняя общегородская демонстрация, посвященная Дню урожая, то некоторые из подростков, которые представляли одну евангелическую церковь, входящую в экуменическое движение, идя в колонне демонстрантов в костюмах пиратов, пели тихо для себя песню со словами: «Мы все гомосексуалисты, мы все гомосексуалисты». После таких примеров наш гость не знает, что больше сказать в пользу экуменического движения, поспешно распрощался и пошел домой. Главное условие для совместной работы. Если бы в экуменическом движении была бы хоть какая-то возможность проповедовать о необходимости покаяния и жизни в святости, то можно было бы еще находиться там в качестве Божьего светильника. Но такой возможности там не существует. Если вы исповедуете библейское учение и хотите сохранить верность этому учению, то вы не сможете работать с церквями, которые плывут сегодня на корабле экуменизма. И вы также не сможете работать с церквями, которые только помогают другим плыть. Кто попытается это сделать, тот скоро убедится, что основное время уходит на обсуждение разногласий, а не на полезную работу. Исправить в положительную сторону сущность современного экуменического движения невозможно. Господь велел христианам нести Евангелие по всему миру. И если бы христиане работали вместе, то они могли бы сделать гораздо больше, чем в одиночку. Но работать вместе могут только те христиане, которые едины в духе и истине, как единый Небесный Отец и Его Сын. Хорошее желание работать вместе не должно выступать в качестве причины духовных компромиссов. Здесь также уместно сказать, что христиане должны избегать и надуманных препятствий для совместной работы, мелочных упреков относительно различий в тех вопросах, в которых Слово Божие дает каждому свободу поступать по удостоверению своего ума. Римлянам 14:5. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Работы на поле много, только работников мало. Поэтому будем не только обсуждать проблемы христианства, но и работать. Проверьте свое сердце, свое духовное состояние и немедленно, угодными Господу методами, приступайте к совершению работы, для которой Господь дал вам желание и дарование. Просите Господина жатвы, чтобы Он послал вам еще других единомышленников в духе и в истине. Единство учения и единство духа – это главное условие для совместной работы. Будьте едины по учению Иисуса Христа. Римлянам 15:5. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Церковь и миссия. Церковь – это не организация, а живой духовный организм, духовное тело, образованное Святым Христовым Духом. Матфея 16:18. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Римлянам 12:5. «Так мы, многие, составляем одно тело во Христе». Господь поручил христианам, а значит церквям, распространять Евангелие и делать добро всем людям. Матфея 28:19. «Идите, научите все народы». Галатам 6:10. «Доколе есть время, будем делать добро всем». Слово «миссия» в общем смысле – это ответственное поручение, распространение какой-то религии, культурно-гуманитарная организация, дипломатическая делегация. Миссия в христианском понимании – это организация, которая распространяет Евангелие и помогает нуждающимся людям. В Библии написано только о церкви, но в последнее время появилось много миссий, религиозных организаций. Что же послужило причиной появления миссий? Сторонники миссии говорят, что эти организации появились потому, что церкви не несли Евангелие всем народам, а занимались своими внутренними делами. И чтобы исполнить миссионерское поручение Господа Иисуса Христа, наиболее ревностные христиане из разных церквей и конфессий создали миссионерские организации, независимые от церквей. Многие христиане верят таким объяснениям. Но история возникновения миссионерских организаций, их духовные принципы и практическая деятельность показывают, что в действительности появление большинства миссий было вызвано требованием современного времени. В последнее время должен прийти Антихрист, и к его приходу должна сформироваться единая мировая религиозно-политическая система. Для этой системы нужны промежуточные звенья, которые связывают церкви и общество. И именно по этой причине стали появляться миссионерские организации. Начало экуменического движения. Считается общепризнанным, что экуменическое движение берет свое начало от первой всемирной миссионерской конференции, которая состоялась в 1910 году в шотландском городе Эдинбурге. На эту конференцию собрались 1200 делегатов, которые представляли 160 миссионерских организаций. Экуменическое сотрудничество отдельных лиц, обществ и церквей наблюдалось и раньше, но это еще не было всеобщим движением с единой программой. Первая всемирная миссионерская конференция показала, что дух миссионерства, отошедшего от церкви и библейского учения, родственен духу экуменического движения. Не случайно организатор и председатель Первой всемирной миссионерской конференции Джон Релей Мотт впоследствии участвовал в создании Экуменического Всемирного Совета Церквей и был его почетным председателем. Иисус Христос сказал о религиозных людях, которые искажают Его учение и нарушают Его заповеди. Матфея 7:15. «По плодам их узнаете их, а худое дерево приносит и плоды худые». Первая Всемирная миссионерская конференция в 1910 году принесла худой плод – начало всемирного экуменического движения. И поэтому следует признать худым деревом также и первые миссионерские организации. Современные миссии, причастные к экуменическому движению, это тоже худое дерево, которое приносит худой плод, потому что они способствуют дальнейшему развитию и укреплению греховного экуменического движения. Через 100 лет после Первой Всемирной миссионерской конференции в 2010 году в столице Шотландии состоялась экуменическая международная конференция, на которой обсуждались вопросы совместного христианского миссионерства. В подготовке этой конференции участвовали уже не только представители протестантских церквей, как это было в начале, но и представители римско-католической и православной церквей. Прошло не очень много времени, и уже стали видны контуры здания единой экуменической церкви, фундамент которой был заложен на Первой Всемирной миссионерской конференции. Сотрудники миссионерских организаций видят в служении апостолов прообраз современных миссий. Они думают, что их положение подобно положению апостолов, которые распространяли Евангелие вне церкви. Но они при этом не учитывают то важное обстоятельство, что апостолов на миссионерское служение посылала не какая-то религиозная организация, а лично Иисус Христос. Луки 10:3. «Идите, я посылаю вас». Когда же была создана церковь, то уже церковь из своей среды посылала способных братьев для проповеди Евангелия неверующим и дальнейшего обучения христиан. Деяния апостолов 15:22. Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою. 2 Коринфянам 8:18. «С ним послали мы также брата во всех церквях похваляемого за благовествование и притом избранного от церквей, а что до братьев наших, это посланники церквей». В Библии ясно написано, что миссионеры – это не сотрудники миссионерских обществ, а посланники церквей. Именно церкви должны посылать своих миссионеров, поддерживать их духовно и материально и оценивать их служение. В Библии написано, что не миссионерская организация, а церковь является домом Божьим и фундаментом истины. 1 Тимофею 3:15. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Если местная церковь не является миссионерской церковью, то решение проблемы не в создании миссионерской организации, а в освящении церкви и в ее посвящении на миссионерское служение. Если же нет никакой возможности преобразовать упадочную церковь, которая не может и не хочет исполнять поручения Иисуса Христа, то нет и смысла, оставаясь членом этой церкви, создавать миссионерскую организацию. В этом случае нужно создать новую миссионерскую церковь, а не новую религиозную организацию. Господь хочет действовать только через Его организм, который называется Христова Церковь. Но люди создают свои независимые от церкви организации. Конечно, от деятельности миссии имеется определенная польза. Но миссия не может исполнять всю волю Божью, потому что имеет не библейскую, не церковную, а строго ведомственную структуру. Если поместная церковь является собранием возрожденных людей, свободным образом управляемых Духом Святым, то миссия представляет собой организацию, состоящую, хотя и из верующих людей, но подчиненных мирским методам руководства. Если существующая миссия действительно хочет исполнять всю волю Божью, то она должна реформироваться в миссионерскую церковь, которая соответствует своему полному предназначению. Особенное положение миссий приводит к тому, что они не удовлетворяются первоначальными планами, которые разрабатываются при их основании. Как только миссии делаются большими организациями с большими деньгами, то у них появляется желание заниматься не только благотворительностью и распространением Евангелия, но и быть координаторами, которые влияют на учение и практическую деятельность церквей. Так, одна американская миссия в течение 5 лет платила зарплату служителям в российских церквях и проводила бесплатное библейское обучение для желающих. Потом прагматичные миссионеры с деньгами уехали, а их либеральная теология осталась и начала победное шествие по России. В Молдавии одна миссия некоторое время без всяких условий перечисляла деньги на содержание пастора церкви. Но однажды представители миссии посоветовали пастору сказать проповедь о том, что рожденный свыше христианин не может потерять спасение. Когда пастор сказал, что это несовместимо с его верой и Словом Божьим, то его не стали переубеждать, а просто прекратили финансировать. Это является примером того, как с помощью денег, которые верующие жертвуют на Божье дело, разные миссии распространяют противные Богу лжеучения. Игорь Колгарев пишет в журнале «Голос истины», что есть примеры увольнения с работы из христианских миссий тех верующих, которые отказались распространять или проповедовать идеи кальвинизма. Миссии пытаются занять место церкви и даже поставить себя выше церкви, но Слово Божие говорит только о миссионерской церкви, которая прежде всего является домом молитвы, собранием детей Божьих и только потом миссией. Деяния апостолов 6:2. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, заботиться о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». И угодно было это предложение всему собранию. Материальное положение церквей и миссий. Первые церкви занимались и распространением Слова Божьего, и благотворительной работой. Тогда никто не думал о том, чтобы создать отдельную миссионерскую организацию. Но почему-то сегодня некоторые христиане думают, что миссия может сделать что-то лучше, чем церковь. Некоторые церкви дают деньги миссии, считая это своим миссионерским служением. Но Господу угоднее и церкви полезнее, если церковь сама будет совершать миссионерское служение. Когда христиане читают, что миссия содержит миссионеров на местах и оказывает помощь нуждающимся людям, то это побуждает их жертвовать деньги для миссии. Но при этом мало кто думает о том, что немалая часть пожертвований расходуется на зарплату руководящего и технического персонала миссий – директора, заместителя, инспектора, координатора, редактора, секретаря, бухгалтера, водителя, уборщицы. Кроме того, часть средств расходуется на покупку, строительство и ремонт зданий, на коммунальные и почтовые услуги, на печатную продукцию, на поездки, на проведение конференций. Рассуждая о пожертвованиях, которые собирают миссии, уместно вспомнить пример из Библии, когда ученики Иисуса Христа хотели делать добрые дела за чужой счет. Мария купила за свои деньги масло для помазания Господа. Она хотела послужить Господу своими деньгами. Но ученики, увидев, что Мария вылила на Иисуса все масло, возмутились и сказали. Матфея 26:8. К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. У учеников было миссионерское мышление. Они хотели помочь бедным людям. Но в их соображениях был один недостаток. Они хотели сделать доброе дело за чужой счет, за счет Марии. Есть некоторые миссии, которые работают безвозмездно, совершая служение на свои средства, как это делают церкви. Но это редкое исключение из общего правила. Таким исключением можно назвать миссию Гедеон, основной деятельностью которой является распространение Библий, изданных на средства сотрудников миссии. На сайте миссии Гедеон написано: «Это благотворительная и общественная организация, и никто из ее сотрудников не получает зарплату». Сотрудником миссии Гедеон может быть член местной церкви, заплативший годовой денежный взнос в казну ассоциации к установленному сроку. В журналах, издаваемых миссиями, пишется о благотворительной деятельности миссий, и можно подумать, что церкви живут только для себя. Но церкви оказывают большую помощь нуждающимся, только делают они это так, как написано в Библии, молча и незаметно. Матфея 6:1. «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Миссии собирают и распределяют деньги. Но Иисус Христос учил, что истинный благотворитель должен делать добрые дела на свои деньги. Луки 12:33. «Продавайте имение ваше и давайте милостыню». Истинный благотворитель должен раздавать свое богатство, если оно у него есть, или работать и раздавать заработанные своим трудом деньги, а не только распределять пожертвования, полученные от других людей. Апостол Павел, который заботился о многих церквях и постоянно был занят проповедью Евангелия, имел право получать содержание от церквей, но он считал, что лучше трудиться своими руками. 2 Фессалоникийцам 3:8. «Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременять кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам». Деяния апостолов 20:35. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блажение давать, нежели принимать». Если церковь находит нужным, то согласно Слову Божьему, она имеет право взять на содержание некоторых наиболее занятых служителей. Но в большинстве церквей никто не получает зарплаты, потому что церкви следуют библейской рекомендации. Ефесянам 4:28. «А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Члены церкви работают своими руками, чтобы иметь деньги для семьи, церкви и миссионерского служения, которое они совершают после работы, в выходные дни и во время отпуска. Вот что пишет о евангелизационной поездке в Канаду проповедник Виктор Энс из церкви германского города Грюнберга. Так прошли эти две недели на другом континенте. Каждый день от одного до трех собраний, много встреч и бесед. После возвращения на немецкую землю, когда я на следующий день стоял у моего станка, неожиданно сделалась заметная перестановка времени. Но мы так благодарны Господу за Его благословение. Вот пример из жизни одной баптистской церкви в Германии, которая организовалась из немцев-переселенцев, выехавших из бывшего Советского Союза. Уже через короткое время после приезда в Германию они купили пустующее здание католической церкви. Когда стало тесно, они своими силами построили новый молитвенный дом на 500 мест. Эта церковь, в которой сейчас 250 членов, оплачивает не только все свои расходы, но и выделяет на разные миссионерские служения около 60 тысяч евро в год. Виды служений этой церкви. Проводит детские лагеря на Украине, поддерживает реабилитационный центр в Молдавии, оказывает помощь общинам, которые ремонтируют или строят молитвенные дома, отправляет транспорты с гуманитарной помощью, помогает детским домам, многодетным семьям, больным и малообеспеченным людям, помогает пострадавшим от стихийных бедствий в разных странах, содержит в Германии городскую библиотечную миссию, проводит духовную работу с детьми из детских домов, которые приезжают из Молдавии и Украины в германские христианские лагеря отдыха. Кроме этого, некоторые члены церкви находят для себя личное служение. Это безвозмездная работа в Казахстане в детском доме и доме для престарелых, посылки и денежная помощь нуждающимся людям. В будущем церковь намечает увеличить сумму денег на миссионерское служение. В Германии есть немало церквей, которые отправляют от своей церкви миссионеров в другие страны или поддерживают в других странах миссионеров из местных церквей. Так церковный журнал «Строящаяся церковь» сообщает, что церковь из города Урбах, Германия, организовала церковную библейскую школу в городе Мурманске, Россия. Особенность Мурманской церкви в том, что большая часть ее членов – это бывшие офицеры, которые раньше служили в армии, полиции и Комитете государственной безопасности. Многие годы офицеры имели контакты с верующими, солдатами-строителями и верующими заключенными. И теперь они тоже следуют за Спасителем Иисусом Христом по узкому пути. Покаявшиеся офицеры отказались от своего оружия и высоких постов и перешли на гражданскую работу. Эти примеры показывают, что церкви могут вполне успешно исполнять не только церковное, но и миссионерское служение. Печатая Библии и полезную духовную литературу, миссии делают угодную Богу работу, за которую они заслуживают благодарности. Но эта работа становится противной Богу, когда тексты Библии искажаются, или к Библии добавляются ложные толкования, например, такие, как в новой учебной Женевской Библии, издатель «Миссия Свет на Востоке», и такие, как в учебной Библии с комментариями Джона МакАртура, издатель «Миссия Славянское Евангельское Общество». В наше время есть очень много возможностей купить Библию, как для себя, так и для распространения среди неверующих. Также в интернете доступны бесплатные электронные версии Библии, которые можно читать и распечатывать. Но во времена жестоких гонений на христиан, например, в Советском Союзе, церкви были вынуждены печатать Библии, Евангелия, сборники духовных песен и другую духовную литературу в подпольных типографиях. Вот что пишет непосредственный участник этих событий Георгий Винц в своей книге «Евангелие в узах». Подпольное баптистское издательство «Христианин» в 70-х годах сумело отпечатать даже Библию большого формата на русском языке. Итак, Несомненно, что миссии делают некоторую полезную работу. Но все же для церквей лучше и Господу угоднее, если не обособленные миссионерские организации, а сами церкви или церковные миссионерские отделения, управляемые церквями, будут совершать миссионерское служение. В миссионерских журналах миссионерское служение выделяется как самое важное христианское служение. Но исходя из Слова Божьего, для Церкви Христовой одинаково важно освящение Церкви, прославление Господа, миссионерское служение. Если одному из этих ключевых пунктов будет уделяться больше внимания, чем другим, то произойдет духовный перекос. Не все миссии одинаковы. Есть миссии, которые стараются, насколько это возможно в их положении, придерживаться библейских принципов. А есть миссии, которые работают так, как им кажется правильным. В качестве конкретного примера исследуем в свете Библии деятельность германской миссии «Свет на Востоке». Миссия «Свет на Востоке». «Свет на Востоке» – это миссионерский союз, правление которого находится в германском городе Корнтале. Руководителем миссии является Йоханнес Ланге, а первым председателем правления миссии – Мартин Хиршмюллер. Филиалы германской миссии «Свет на Востоке» в других странах. Америка. Андрей Бондаренко, Дмитрий Дядченко. Канада. Владимир Андреец. Болгария. Иван Вылков, Александр Калтакчи. Эстония. Павел Везиков, Алексей Мюллер. Казахстан. Булат Джакупов, Франц Тисин. Молдавия. Сергей Гульченко. Румыния. Вольфганг Ветцлер. Россия. Петр Луничкин, Надежда Орлова. Украина. Василий Давидюк, Павел Давидюк. Миссия «Свет на Востоке» печатает и распространяет христианскую литературу, транслирует христианские радиопередачи, поддерживает миссионеров и оказывает гуманитарную помощь нуждающимся людям. Подробнее о полезных делах миссии можно прочитать на сайте миссии и в ее журналах. Миссия «Свет на Востоке» делает добрые дела, за которые она заслуживает благодарности. Но, к сожалению, она делает немало и того, что не угодно Господу. Качество каната определяется не по самому толстому, а по самому тонкому месту. И поэтому исследуем тонкое место, недостатки этой миссии, а также церквей и религиозных организаций, с которыми она сотрудничает. При этом нужно заметить, что есть недостатки, которые относятся ко всей организации, и есть недостатки, которые относятся только к отдельным лицам. Также некоторые сотрудники организации могут иметь по отдельным вопросам свою точку зрения, которая не совпадает с мнением руководства. Экуменическая деятельность миссии «Свет на Востоке». Миссия «Свет на Востоке» – это экуменическая организация. Она является экуменической организацией потому, что она, как организация, входит в разные экуменические союзы, и ответственные сотрудники миссии являются членами разных церквей, которые также входят в различные экуменические союзы. Миссия «Свет на Востоке» является членом экуменической организации «Ассоциация евангелических миссий», которая возникла в результате слияния более чем 90 евангелических миссионерских объединений и учебных центров из среды евангелических, региональных и независимых церквей. Эта ассоциация имеет по всему миру более чем 3500 сотрудников и работает на основе вероисповедания немецкого евангельского альянса. Миссия «Свет на Востоке» является также членом экуменической организации Вюртембергская евангелическая ассоциация всемирной миссии, в задачи которой входит совместная работа с экуменическими группами во всем мире. Российское отделение миссии «Свет на Востоке» принадлежит к религиозной организации «Российский союз евангельских христиан-баптистов», которая является членом экуменических российских и международных объединений. Одним из основателей Вюртембергской евангелической ассоциации Всемирной миссии является Вюртембергская евангелическая церковь. Вюртембергская евангелическая церковь допускает, что ее члены, включая пасторов мужчин и пасторов женщин, могут заключать гомосексуальные и лесбиянские браки, но с оговоркой, что пасторы-гомосексуалисты для проживания в ведомственном пасторском доме должны получить особое разрешение. Такие правила действовали в этой церкви уже в то время, когда руководящим епископом был Эберхард Рейнс. И эти правила не изменились, когда должность руководящего епископа занял Герхард Майер. Как сказал Франк Отфрид Юли, преемник епископа Герхарда Майера, до 2011 года особое разрешение на проживание в церковном пасторском доме получили только 4 гомосексуальных пары. Это небольшое ограничение связано с тем, что узаконивание проживания пасторов-гомосексуалистов в церковном доме без согласия всех членов местной церкви может вызвать разделение, что отрицательно отразится на экуменическом сотрудничестве. Руководство Вюртембергской евангелической церкви волнует не то, что они грешат против Бога, а то, что может замедлиться процесс экуменического объединения. На сайте церкви в статье «История Вюртембергской церкви от реформации к экумении» написано, что она живет в тесном общении с католической церковью и является членом Всемирного совета церквей, через который она соединена с мировым христианством. Вюртембергская евангелическая церковь является членом экуменической организации «Евангелическая церковь Германии». Председателем Евангелической церкви Германии в 2009 году была Маргарет Кесман, женщина-епископ Евангелической лютеранской церкви Ганновера. В течение 19 лет Маргарет Кесман была членом Центрального комитета Всемирного совета церквей. Экумения – это главное дело, а совместное хлебопреломление – это обязанность каждого крещенного христианина, независимо от конфессии, считает Маргарет Кесман. Несмотря на то, что Кесман сомневается в истинности всей Библии, что она развелась с мужем-пастором, и она одобряет сожительство пасторов-гомосексуалистов, большинство членов евангелических церквей Германии считают ее благочестивой христианкой. Евангельская свободная церковь Штутгарт-Фойербах, в которой является проповедником ответственный сотрудник миссии «Свет на Востоке» Вальдемар Цорн, входит в экуменическое объединение «Союз евангельских свободных церквей в Германии». А это объединение работает совместно с немецким евангелическим альянсом и является членом экуменической ассоциации христианских церквей, которая в свою очередь является членом экуменической организации Всемирный совет церквей. Членство в любой местной экуменической организации всегда является прямо или через посредников членством и в мировом экуменическом движении, центр которого Всемирный совет церквей. Ассоциация христианских церквей земли Баден-Вюртемберг состоит из следующих церквей и церковных объединений: Союз евангельских свободных церквей в Германии, Армянская апостольская православная церковь, Евангелическая региональная церковь Баден, Евангелическая лютеранская церковь Баден, Греческая православная церковь Германии, Римско-католическая церковь и так далее. Об учении Армянской апостольской православной церкви, которая входит в Экуменическую ассоциацию христианских церквей, написано на сайте консульства Республики Армении так. Армянская церковь делает особенное богослужение для умерших, так называемая служба для души. В этом богослужении церковь, уповая на милость Божью, молится за спасение душ умерших. Эта церковь имеет особенные картины, которые называются иконами, и которые особенно почитаются. Армянская церковь учит, что третья личность Божества, Святой Дух, исходит только от Отца. Она отвергает учение, что Святой Дух исходит как от Отца, так и от Сына. Армянская церковь обожествляет иконы, а Господь сказал, что поклонение изображениям – это грех. Второзаконие 20:4. «Не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель». Римлянам 1:22. «Называй себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку». Армянская апостольская православная церковь не признает Духа Христова, а если это так, то и Господь не признает эту церковь. Римлянам 8:9. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Римско-католическая церковь, которая входит в Экуменическую ассоциацию христианских церквей, говорит, что есть много путей, чтобы сделаться христианином, и один из них – это детское крещение. У грешников есть много кривых путей, но в Библии написано, что христианином можно сделаться только одним путем – через осознанную искреннюю веру в Иисуса Христа, который сказал «Я есмь путь». Иоанна 14:6. Римско-католическая церковь написала в своих догмах, что Мария, подобно Иисусу Христу, вознеслась на небо, и что она является дополнительной посредницей, которую нужно умолять, чтобы она перед Иисусом Христом ходатайствовала за людей и способствовала их спасению. В Библии написано, что Бог дал нам только одного посредника – Иисуса Христа. 1 Тимофею 2:5. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус». И что только Иисус Христос и Святой Дух могут ходатайствовать за нас перед Богом. 1 Иоанна 2:1. «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника». Римлянам 8:26. «Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Одна из католических догм говорит, что верующие должны после смерти еще помучиться в очищающем огне, прежде чем они смогут войти в Небесное Царство. Для сокращения времени этих мучений родственники и друзья умершего должны молиться за него, делать добрые дела и давать деньги для католической церкви. В Библии не написано, что есть очищающий огонь и что молитвы могут помочь покойнику, но написано, что в вечности уже ничего нельзя исправить, и каждый получит воздаяние соответственно своим делам. Откровение 20:13. «И судим был каждый по делам своим». На Первом Ватиканском соборе в 1870 году Римско-католическая церковь заявила, что она получила свое учение как истинное откровение Божье, и что Папа Римский не может ошибаться при утверждении догм католического учения. Но исследование учения Римско-католической церкви в свете Слова Божьего показывает, что эта церковь получила свое учение от лживого духа, и что Папа Римский сам заблуждается и вводит в заблуждение всех, кто его слушает. Немецкий евангелический альянс. Германская миссия «Свет на Востоке» состоит из представителей разных деноминаций, которые исповедуют различные церковные вероучения. На сайте миссии написано, что она работает на базисе вероисповедания Немецкого евангелического альянса. Немецкий евангелический альянс – это экуменическая организация, объединяющая более миллиона верующих из разных церквей Германии. В состав правления Немецкого евангелического альянса входят как мужчины, так и женщины, которые являются пасторами. Текст вероисповедания Немецкого евангелического альянса соответствует Библии, но так как он написан общими формулировками, то это позволяет интерпретировать его по-разному. К тому же, дополнение к вероисповеданию под названием «Евангелический альянс как движение», которое находится на сайте Немецкого евангелического альянса в другой рубрике, делает вероисповедание во многих важных вопросах необязательным документом. В этом дополнении к вероисповеданию написано, что в рамках Альянса духовное общение и совместная работа христиан из разных деноминаций возможны только в том случае, если церкви, входящие в него, не будут утверждать, что только их познание истины, и что на общениях в рамках Альянса церковные служители должны выступать не как представители церквей, а как представители Альянса. Дополнение к вероисповеданию Альянса дает членам немецкого евангелического Альянса возможность произвольного толкования основных положений вероисповедания. Также документ «Руководство для работы на местах» показывает необязательность вероисповедания Альянса. В рамках Евангелического Альянса есть возможность оставаться друг с другом также и тогда, если члены разных церквей имеют отличающиеся познания в отдельных духовных или богословских вопросах. В документе «Единство Церкви Иисуса. Возможности совместной работы с адвентистами, харизматическим движением и католическими христианами» написано, что правление немецкого Евангелического Альянса, изучив вероучение адвентистов, харизматов и католиков, пришло к заключению, что вероучение адвентистов и харизматов, несмотря на некоторые отличия, в основном соответствует вероисповеданию Альянса. И поэтому Альянс может сотрудничать с адвентистами и харизматами, исключая некоторые группы с экстремальными отклонениями. Что же касается католиков, то немецкий Евангелический Альянс по-прежнему будет придерживаться решения. Мы против совместных богослужений с официальной католической церковью, но мы за общение с католическими братьями и сестрами, которые признают вероисповедание Альянса. Как на практике осуществляется решение о духовном общении евангельских и католических верующих, которые имеют разномыслие в важных богословских вопросах, показал второй Экуменический день Церкви в Мюнхене в 2010 году. Программу этого грандиозного, более 100 тысяч участников экуменического мероприятия, которое было организовано движением «Немецкий Евангелический день Церкви» и сообществом Центральный комитет немецких католиков, были включены темы, предложенные либеральными теологами и такими организациями, как Экуменическая ассоциация «Гомосексуалисты и церковь» и Общество богословия геев. В программе этого мероприятия были такие пункты. Гомосексуальный и христианский – это возможно? Это фильм, пропагандирующий гомосексуализм. Восклицательный знак выражает новизну темы и дает утвердительный ответ на поставленный вопрос. Благословенны на совместных путях церковное благословение однополых сожительств. Гей-лесбиянская экскурсия по городу. Молодежный завтрак для геев, лесбиянок и их друзей. Фотовыставка «Очаровательные лица гомосексуальных мужчин». На втором Экуменическом дне Церкви было так много мероприятий, пропагандирующих гомосексуализм, что некоторые посетители назвали его «гомосексуальным днем Церкви». Кроме этого, там были доклады о политике, экумении, женской эмансипации и, конечно же, кино, театр и рок-музыка. Руководство немецкого Евангелического Альянса заявляет, что они против гомосексуализма и других грехов, против лжеучений, против либеральной теологии и против духовного сотрудничества с официальной католической церковью. Но наряду с этим они вполне доброжелательно относятся к экуменическим дням церкви. На сайте немецкого Евангелического Альянса находится статья с одобрительным заголовком «Экуменический день церкви. Радующая тенденция к большему благочестию и ясным отношениям с Богом», в которой генеральный секретарь немецкого Евангелического Альянса Хартмут Штепп, посетивший это мероприятие, говорит, что несмотря на некоторые недостатки, там было много положительного, что дает основание радоваться. Он сказал, каждый мог выбрать для себя то, что он одобряет. Экуменический день церкви – это большой праздник общества. Экуменический день церкви является прекрасным местом для встреч и обмена мнениями. Так как общие положения вероисповедания немецкого евангелического альянса применительно к частным ситуациям можно интерпретировать по-разному, то чтобы получить конкретное представление о духовном направлении миссии «Свет на Востоке», надо посмотреть на жизнь церквей, членами которых являются ответственные сотрудники миссии. Евангелически-лютеранская церковь Баден. Руководитель миссии «Свет на Востоке» Йоханнес Ланге получил теологическое образование в Гейдельбергском государственном университете. После обучения он работал в должности пастора в одной из общин региональной церкви Баден. Евангелическая региональная церковь Баден – это религиозное объединение, в которое входит более 700 церквей разного направления. В этом объединении крестят младенцев, считают, что крещение – является основанием для присоединения к поместной церкви. Детокрещение ставится там на один уровень с рождением свыше и пропагандируется как вечная гарантия принадлежности к семье детей Божьих. В Библии написано, что вначале человек должен искренне всем сердцем уверовать в Бога и Господа Иисуса Христа и получить печать Святого Духа. Ефесянам 1:13. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». И только потом уверовавший может принять водное крещение. Деяния апостолов 2:38. Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». Итак, охотно принявшие слово Его крестились. Бог установил порядок. Вначале осознанное покаяние, а потом осознанное водное крещение. Но непослушные религиозные деятели поставили на первое место бессмысленное детское крещение, надеясь, что дети когда-нибудь потом покаются. Опасность детского крещения не только в том, что нарушается Божий порядок, но еще и в том, что выросшие дети не видят необходимости в последующем обращении к Богу, потому что считают, что детского крещения и членства в церкви вполне достаточно для спасения. Таким образом, в этой церкви одна часть членов – христиане, а другая часть – просто религиозные люди, думающие, что они христиане. Такое смешение церкви и мира приводит к развращению церкви. В евангелической церкви Баден допускают до вечери Господней детей. А в Библии написано, что Господь наказывает тех, кто недостойно участвует в вечере Господней. 1 Коринфянам 11:27. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Кто не родился свыше или родился свыше, но не очистился от грехов, тот не должен участвовать в вечере Господней, потому что это будет недостойное участие, которое Господь наказывает». Дети участвуют в вечере Господней неосознанно, и поэтому Господь будет наказывать взрослых, которые крестили этих детей и разрешили им принимать вечерю. Иисус Христос сказал о браке и разводе. Матфея 5:32. «Кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Но в Евангелической церкви Баден считается, что сожительство молодых членов церкви – это не блуд, а хорошая возможность ближе узнать друг друга и проверить свою готовность для заключения официального брака. Также служители церкви Баден, игнорируя слова Иисуса Христа, допускают развод по всевозможным причинам и повторное бракосочетание с церковным благословением. В церкви Баден молятся за покойников такой молитвой: «Вечный Бог и Отец, Ты один могучий и милостивый. Дай нашему умершему вечный покой. Освети его Твоим светом и соедини его с теми, которых Ты избрал. Небесный Отец, мы доверяем умершего в Твою руку. Будь милостлив к нему ради Христа. Прими его в Твой вечный отчий дом. В Евангелической Церкви Баден, в Католической Церкви, в Православной и в Новоапостольской Церкви молятся за блаженство покойников. Но такие молитвы противны Богу, потому что они противоречат Его Слову. Галатам 6:7. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Что человек посеял в земной жизни, то он получит в вечности, и никакое заступничество не может помочь умершему грешнику. Иезекииля 14:14. И если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. Не спасли бы ни сыновей, ни дочерей. Праведностью своей они спасли бы только свои души. Синод, высший руководящий орган Евангелической Церкви Баден, принял в 2003 году официальное решение, в котором одобрил сожительство гомосексуальных и лесбиянских пар. Это решение принято с оговоркой, что пока благословение таких пар не должно совершаться, как это уже делается в других церквях, на общем богослужении, а только в отдельном помещении для душепопечительства. Эта церковь одобряет такие грехи, но в Библии написано, Римлянам 1:25. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Откровение 21.8. И любодеев, участь в озере, горящим огнем и серою. Господь сказал, что не только грешники, но и церковные служители, одобряющие грех, тоже будут наказаны. Иеремия 5.29. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Изумительное и ужасное совершается всей земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Некоторые служители и члены церкви Баден не одобряют гомосексуализм и другие грехи в своей церкви, но они не борются открыто с этими грехами, не прекращают духовное общение с теми, кто, называясь братом, живет в грехах, и они не хотят выходить из блудной церкви. Однажды израильское колено Дана объединилось со священником идолопоклонником. Книга Судей 18:18. Когда они вошли в дом Михи и взяли истукан, ефод, терафим и литый кумир, священник сказал им: «Что вы делаете?» Они сказали ему: «Молчи, положи руку твою на уста твои и иди с нами, и будь у нас отцом и священником. Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевом?» Священник обрадовался и взял ефод, терафим и истукан и пошел с народом. И имели у себя истукан, сделанный Михою, во все то время, когда дом Божий находился в Силоме. Так и сегодня рожденные свыше христиане, религиозные люди и священники-идолопоклонники – объединяются духом заблуждения в экуменические союзы. Христиане должны любить друг друга, независимо от конфессий, но эта любовь не должна быть выше любви к Иисусу Христу и Его Слову. Проработав несколько лет пастором в одной из общин региональной церкви Баден, Йоханнес Ланге оформил отпуск и поехал в Россию, где он в течение 9 лет с 1994 по 2003 год преподавал в Санкт-Петербургском христианском университете. Санкт-Петербургский христианский университет. Санкт-Петербургский христианский университет – это религиозное межконфессиональное образовательное учреждение, начало которому было положено миссией Logos International, основатель доктор богословия Йоханнес Раймер. При дальнейшем содействии миссии «Свет на Востоке» и представителей разных конфессий. Есть мнение, что богословское образование способствует личному духовному возрастанию и приносит пользу церквям, но жизнь показывает, что многие заблуждения и лжеучения приносят церкви именно выпускники библейских школ и институтов. Сегодня появилось бесчетное количество дипломированных богословов, магистров, бакалавров и докторов. Но в глазах Господа ценность имеют не религиозные знания, а личное познание Господа и жизнь по Его Слову. 2 Петра 3:18. «Но возрастайте в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». В Библии написано, что первые христиане возрастали духовно, изучая священные писания не в библейских институтах, а в церквях и по домам. Деяния апостолов 2:42. И они постоянно пребывали в учении апостолов. Чтобы духовно расти, христиане должны изучать Библию не только в собраниях, но и самостоятельно. 1 Тимофею 4:16. «Вникай в себя и в учение». Занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Специальные библейские курсы будут полезны в том случае, если они организованы не от религиозных организаций, а от церквей, держащихся библейского учения. Нарушая заповедь, а учить жене не позволяю. 1 Тимофею 2:12. В Санкт-Петербургском христианском университете учат будущих служителей церкви не только преподаватели мужчины, но и женщины. На сайте Санкт-Петербургского христианского университета в разделе «Связь с общественностью» находится информация относительно его экуменических взаимоотношений. Там написано: 17 марта 2012 года в католической высшей духовной семинарии «Мария, царица апостолов» в городе Санкт-Петербурге прошли богословские чтения в память об основателе семинарии Бернардо Антони. В конференции приняли участие католические богословы, а также преподаватели религиозных учебных заведений других конфессий и светских гуманитарных учебных заведений. В конференции приняли также участие и преподаватели Санкт-Петербургского христианского университета. Если прочитать сообщение об этой экуменической встрече на католическом сайте, то можно узнать важные подробности, которые не указаны на сайте Санкт-Петербургского христианского университета. Бернардо Антонини, почтить память которого собрались представители разных конфессий и организаций, был не только основателем и преподавателем католической семинарии, но и автором богословских статей, связанных с почитанием Богородицы и экуменизмом. На этой встрече выступал с докладом на философскую тему католический священник Зинковский, преподаватель католической духовной семинарии «Мария, Матерь Церкви», город Караганда, Казахстан. На сайте Карагандинской семинарии приведена такая молитва к покойникам. «Мария, Матерь Церкви, молись о нас! Святой апостол народов Павел и миссионер Франциск Ксаверий, ходатайствуйте за нас!» Миссионер Франциск Ксаверий является одним из основателей католического ордена монахов и иезуитов Общества Иисуса, который добился большого успеха в обращении народов в католическую веру. На этой встрече вместе с преподавателями Санкт-Петербургского христианского университета был и православный священник, доцент Санкт-Петербургской православной духовной академии Августин Никитин, который несколько лет являлся членом комиссии Всемирного совета церквей по диалогу с представителями нехристианских религий. И закончилась эта экуменическая конференция святой мессой в католическом Успенском соборе. Санкт-Петербургский христианский университет участвует в экуменических национальных молитвенных завтраках. Санкт-Петербургский христианский университет участвует в работе экуменического международного лозаннского движения. После 9-летней преподавательской деятельности в Санкт-Петербургском христианском университете Йоханнес Ланге вернулся в Германию, где он опять работал в качестве пастора до своего назначения в 2008 году на должность руководителя миссии «Свет на Востоке». Евангелическая церковь РУИТ. Первый председатель правления миссии «Свет на Востоке» Мартин Хиршмюллер до последнего времени работал пастором в Евангелической церкви РУИТ. Духовное руководство этой церкви осуществляет церковный совет, в состав которого входит также и женщина-пастор. В проповеди «Образцы имеет каждый, осознанно или неосознанно» Мартин Хиршмюллер вспоминает о руководителе молодежи, который сделался для него образцом для подражания в служении Господу, несмотря на то, что у этого руководителя молодежи была слабость. Непреодолимая табачная зависимость. В другой церкви этого руководителя молодежи отстранили бы от служения и даже исключили бы, но во многих немецких церквях курение не является грехом. Как сегодня многие германские церкви относятся к табачной зависимости, можно судить по инструктивному письму для сотрудников районного евангелически-лютеранского церковного управления Бремен. В этом письме написано, что с августа 2007 года сотрудницам и сотрудникам этого церковного управления запрещается во время перерывов курить в помещении. И теперь они могут делать перекуры только на внутреннем дворе и автомобильной стоянке управления. Чтобы у жителей города не сложилось плохое мнение о церковном управлении, сотрудникам предписывается не делать перекуры группой, в которой больше, чем два человека. Для российских евангельских церквей эти примеры пока еще не типичны, но постепенно и они начинают перенимать у западного либерального богословия соответствующий этому богословию образ жизни. В информационном издании Евангелической церкви РУИТ сообщается, что она уже несколько лет вместе с католическими и другими церквями организует и проводит различные экуменические мероприятия, включая совместные богослужения. Евангельская церковь Штутгарт-Фойербах. Ответственный сотрудник миссии «Свет на Востоке» Вальдемар Цорн является проповедником Евангельской свободной церкви в Штутгарте. В проповеди «Три истины» он объясняет значение освящения и условия спасения так. Поэтому Бог нас освящает для того, чтобы мы жили достойно нашего звания, призвания, не для нашего спасения. И поэтому наше спасение основывается не на том, как мы себя ведем, а на том, кто мы такие есть. Я очень рад, что спасение мое зависит не от того, как я действую, как я говорю. Спасение зависит от того, что я родился свыше, что я дитя Божие, что я к его семье принадлежу. В последнее время такие понятия широко распространились среди христиан, но в Библии написано, что без освящения никто не может спастись. Послание к Евреям 12:14. Старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа. Рождение свыше – это только первое необходимое условие для спасения. После рождения свыше должен начаться процесс освящения, очищения, изменения образа жизни. Если родившийся свыше человек не перестанет делать старые грехи и не будет бороться с новыми соблазнами, а будет смотреть назад, говорить и поступать, как люди этого мира, то он не достигнет конечной цели Небесного Царства. Иисус Христос сказал, что злые слова и дела могут привести к потере спасения. Матфея 12:37. «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Матфея 25:45. «Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную». В беседе «Ответы на вопросы» Вальдемар Цорн сказал о значении вероучения так: «И Бог разделяет этот мир не по учениям, а разделяет на рожденных свыше и нерожденных свыше людей. У нас есть духовная жизнь, в которой есть разные вопросы, но я уверен, что эти вопросы в глазах Бога не играют, извините, никакой роли». Бог действительно разделяет все человечество на рожденных и нерожденных свыше людей. Но если рожденный свыше человек не освящается истинным учением Христа, а исповедует лжеучение, то это может стать причиной потери спасения. Апостол Павел написал Тимофею о важности учения так. 1 Тимофею 4:16. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Церковь, в которой Вальдемар Цорн является проповедником, входит в союз евангельских церквей, в котором женщина может быть проповедницей, руководителем церкви и даже занимать руководящую должность в президиуме союза церквей. Также в числе сотрудников миссии «Свет на Востоке» находится и Ширинай Досова, которая является руководителем церкви благовестия в Москве. Как рассказывает редактор калифорнийской газеты «Диаспора» Юрий Коротков, в начале 90-х годов началось плодотворное сотрудничество Досовой с миссионерским союзом «Свет на Востоке». Главный редактор журнала «Вера и жизнь», член Союза журналистов Германии Вальдемар Цорн, порекомендовал ей подумать о создании евангельской церкви. Вскоре родилась церковь под названием «Благовестие», руководителем которой до сего дня является Ширинай. Сторонники демократии в церкви считают, что женщина может учить церковь и руководить ею, потому что написано Галатам 3:28. «Нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе». Да, в Иисусе уже нет никакой разницы между душой мужчины и женщины, и в небесном царстве уже не будет ни мужского, ни женского пола, а все будут подобны ангелам. Луки 20:35. «А сподобившиеся достигнут того века и воскресения из мертвых, ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам». Но так как мы живем еще на земле, и наши души находятся в разных телах, то в семье и в церкви должно сохраняться различие между мужским и женским полом. Утверждая установленное Богом земное различие между мужским и женским полом, апостол Павел категорически запретил женщине учить церковь. 1 Тимофея 2:11. «Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью». 1 Тимофею 2:12. «А учить жене не позволяю». Театральный дух. Об экуменических развлекательных шоу «Евангелизациях за Христа», в которых участвуют актеры и клоуны, певцы и танцоры разных направлений, в журнале «Вера и жизнь», издатель «Миссия Свет на Востоке», написано так: «Независимо от того, как мы к такой форме провозглашения благой вести относимся, можно сказать: слава Богу! Люди считают, что для достижения хорошей цели, евангелизации мира, допустимы и такие формы. Но Господь через пророка Самуила сказал». 1 Царств 15:22. «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание голосу Господа? Послушание лучше жертвы, ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство». Желая евангелизировать мир, сотрудники украинской миссии «Світло на Сході», филиал германской миссии «Свет на Востоке», создали кукольный театр «Тропинка» и драматическую группу. Но из заметки руководителя кукольного театра «Тропинка» Людмилы Маслениной ясно видно, что миссия через свой театр не побуждает зрителей к покаянию и духовному возрастанию, а просто развлекает их, и что из участников представлений взращиваются не свидетели Иисуса Христа, а мирские артисты. В этой заметке написано: «Но зато какие невероятные, до этого неизведанные чувства мы испытали, когда раздался первый смех в зале, первая песня, спетая зрителями и куклами вместе. А потом, под аплодисменты зала, мы вышли на поклон и чувствовали себя настоящими артистами». В 2008 году на берегу Азовского моря состоялся 6-й фестиваль кукольных христианских театров под названием «Нам обо всем поведают куклы». В этом фестивале принял участие 51 театр, в том числе и театр «Тропинка» из миссии «Светло на сходе». Первое место занял театр «Нестандарт», который показал, как христиане должны вести духовную войну против зла. На христианском сайте «Мир кукол» этот христианский театр получил такую одобрительную характеристику: «Макеевка – нестандарт, вечные выдумщики, воины Христовы. На сей раз развернули настоящие морские баталии с пушками, саблями и страшными пиратами». Театральные войны Христовы ведут театральную войну против театральных врагов, а настоящие войны Христовы ведут настоящую войну против настоящих духов зла. Ефесянам 6:11. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Некоторые христиане-театралы чувствуют, что театральная деятельность опасна, но они недооценивают эту опасность и поэтому продолжают идти в прежнем направлении. Сотрудница миссии «Свет на Востоке», автор сценариев театральных постановок Елена Микула, допускает, что театр в некоторых случаях может оттолкнуть зрителей от Бога, но она считает, что этого нежелательного эффекта можно избежать, если тщательно готовиться к постановке. Она говорит: «Мне предложили провести на фестивале семинары по обучению тому, как написать сценарии. Для кукольного театра это довольно сложно, ведь задача не просто показать интересную и поучительную сценку. Надо в сюжет вплести и библейскую истину, по возможности опираясь на Слово Божье. Надо учесть много факторов. Куклы комично выглядят, и когда мы в их уста вкладываем слово о Боге, о Его жертве и страданиях, это может иметь обратный эффект. Это же может произойти, если на сцене молятся животные или читают Библию». В Библии есть пример, как Господь дал ослице пророка Валаама необыкновенную способность говорить человеческим языком. Числа 22:28. Но люди в своей нездоровой фантазии пошли дальше Бога. Они придумали ослицу, которая читает Библию, молится и проповедует. По мнению Елены Микулы, христиане-театралы непременно получат награды от Господа. Она говорит: «А Господь приготовил для них свои награды. Он видит их сердца и оценивает своими святыми стандартами». Христиане-театралы надеются на награду от Господа, но Иисус Христос сказал о людях, которые говорят и поступают неискренне. Матфея 6:5. «Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». За перевоплощение в чужой образ и игровое лицемерие актеры уже получают свою награду в виде аплодисментов и похвальных речей. Организация театральных фестивалей – это один из важных пунктов деятельности Ассоциации «Духовное возрождение». Руководство ассоциации и координаторы театрального служения считают, что театр является эффективным средством евангелизации. Они пишут: «В церквях начался настоящий кукольно-театральный бум. Ведь, как выяснилось, кукольный театр – это не только увлекательное занятие, это одно из самых действенных средств евангелизации, потому что куклы очень здорово умеют рассказывать о Боге всем людям, и маленьким, и взрослым, и грустным, и серьезным. Церкви не начали пробуждаться, освещаться, духовно возрастать, но в церквях начался театральный бум. Театральному духу поддаются все больше христианских общин. Так, например, в 2006 году на 4-м фестивале христианских театров выступало 15 коллективов. В 2007 году было уже 42 театра. В 2008 году 51 театр. Христиане последнего времени воодушевляются мирским театральным духом, а первые христиане исполнялись Святым Духом. Христиане последнего времени оживляют в игре мертвых кукол, а первые христиане в действительности отдавали свою жизнь за проповедь неискаженного Евангелия. Христиане-театралы говорят, что они занимаются театром потому, что это эффективное средство евангелизации. Но причина совсем не в этом, а в том, что так слушателям проще, а нам веселее, как простодушно и совершенно точно сказала в интервью одна участница христианского театра. Театральный дух вовсе не заинтересован, чтобы люди обращались к Богу. Этот дух отвлекает актеров и зрителей от Бога, но христиане-театралы и их спонсоры верят, что они служат Богу. Михаил Черенков, вице-президент Ассоциации «Духовное возрождение», которая организовывает фестивали христианских театров, сказал о своей вере в позитивную силу театра так: «Мы верим в это служение. Мы верим в то, что именно через служение кукольных христианских театров можно менять судьбы людей». Поверив театральному духу, христиане посвящают себя на служение ему, но в Слове Божьем написано, Римлянам 12:1. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Когда христиане не имеют силы Святого Духа для проповеди Евангелия, то они пытаются найти какой-то заменитель – театральные постановки, модную музыку или другое учение. Прикрываясь лозунгами о евангелизации мира, театральный дух проникает во многие церкви и делает из Христовой церкви театральную церковь, для которой характерно театральное мышление, театральное поведение, театральная музыка и театральный внешний вид. Как написано на сайте Второй Московской Церкви Евангельских Христиан-Баптистов, в этой церкви проповедуют Слово Божье не только проповедники, но и актеры-разбойники. Театр-студия «Крылья» Второй Московской Церкви Евангельских Христиан-Баптистов поделился радостью Рождества через спектакль. Особенно всем понравился танец разбойников. Слава Богу, что есть такие дни, когда живое слово доносится до сердец людей всеми способами. Александр Федичкин, пастор Московской Объединенной Церкви Евангельских Христиан-Баптистов, председатель Российского Евангельского Альянса с 2013 года, считает, что создание театра в его церкви – это прямой ответ Бога на молитвы. «Мы просто молились, чтобы Бог начал с нами что-то делать. Как-то все закружилось, одно за другим. Один театр, потом создали другой театр – притч, потом создали третий театр – кукольный. И вот верующие разным образом трудятся. Театр, наверное, наиболее демократическая форма проповеди Евангелия». О том, как здравомыслящий мир реагирует на придуманные христианами небиблейские формы проповеди Евангелия, Владимир Губайловский пишет в журнале «Новый мир». То ли все поменялось, и церкви и священству уже не кажется, что кино и театр – особо греховные занятия. То есть, они, наверное, как были греховными, так и остались. Но только остальные к ним существенно подтянулись. И то, что театр начинает прямо с того, что требует от человека отказаться от своего лица и заменить его неопределенным множеством личин, перестало так сильно бросаться в глаза. Более того, протестантский пастор Александр Федичкин говорит: «Мы показываем американский фильм 70-х годов «Иисус» по Евангелию от Луки. Этот фильм используется нами как экранизированное Евангелие». Стихотворение Вальдемара Богера «Снимите, христиане, ваши маски». Актерам быть не дар от Бога, притворство любит только бес. Актер не может славить Бога, когда он воплощается в героев пьес. Цель не оправдывает средства злого, и Иисус в театре не живой. Душа больная ищет Божье слово, ее же развлекают человеческой игрой. Снимите, христиане, ваши маски, откройте Богу лица и сердца. Ему противны грим окраски, за них он спросит в день суда. Хотели послужить вы Богу, но увлеклись богемной суетой. Дух лживый указал не ту дорогу и подменил собою Дух Святой. Стряхните, христиане, бремя заблуждений, сожгите театральные мосты и, отказавшись от мирских видений, носите не чужие, а свои кресты. Актер в переводе с греческого языка – это лицемер, притворщик, симулянт. Богема – это деятели искусств, которые отвергают нормы христианской этики, и это их образ жизни. Музыкальное служение. Если судить по конференциям, которые проводит миссия «Свет на Востоке», то можно сказать, что звучащая на них музыка соответствует относительным христианским нормам. Но в церквях, в которых руководящие сотрудники миссии «Свет на Востоке» являются членами, проповедниками и пасторами, допускается рэп, поп-рок и другие виды разгульной музыки, которая типична для дискотек. Например, в Евангельской церкви Штутгарт-Фойербах, где ответственный сотрудник миссии Вальдемар Цорн является проповедником, регулярно проводятся молодежные богослужения под названием «Связь». Эти богослужения были задуманы как молодежные миссионерские встречи, которые оформляются по-современному и где подрастающие певцы и музыканты представляют, как они сами пишут, «Fresh Songs». Английское словосочетание «Fresh Songs» можно перевести как «новые свежие песни», а также как «дерзкие, нахальные, самонадеянные, под хмельком, нетрезвые песни». Как свидетельствуют видеоклипы, которые можно посмотреть в интернете по указанным адресам, на встречах молодежи из этой церкви звучат песни, соответствующие второму переводу. Назначение духовных песен и музыки – прославлять Господа и наставлять друг друга. Ефесянам 5:19. Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. В Библии написано, что исполнители песен и музыки старались угодить не себе и слушателям, а Богу. Псалом 103:34. «Да будет благоприятна ему песень моя». Но христиане веселятся под музыку, которая раздражает Бога. Амос 5:23. «Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать». Новая Женевская учебная Библия. На сайте миссии «Свет на Востоке» написано, что издательская деятельность – главное дело этой миссии. Основное наше служение – издание литературы. В нашем издательстве вышли книги различной тематики. Это и художественная литература, и книги для детей, книги для ищущих Бога и для зрелых христиан, а также библейские справочники и словари, и, конечно же, Библии и Новые Заветы. Одно из самых любимых нами дел – издание христианских журналов. Если духовная литература не искажает Слово Божье, то она духовно обогащает читателей и способствует их духовному росту. Но если духовная литература содержит истину, смешанную с ложью, то она обворовывает читателей, препятствует их духовному росту и приводит к духовным заболеваниям и грехопадениям. Миссия «Свет на Востоке» печатает и распространяет много полезной литературы, но вместе с тем и немало такой литературы, которая наносит ущерб Христовой Церкви. Рассмотрим в свете Слова Божьего новую Женевскую учебную Библию, которую подготовила к изданию «Миссия «Свет на Востоке» под общей редакцией Вальдемара Цорна. Во введении к этой Библии написано: «Цель издания новой Женевской учебной Библии – донести до современных христиан истину реформации». Предлагаемое издание учебной Библии призвано помочь читателю осмыслить великие доктрины и темы христианской веры, содержащиеся в Писании. Проведем исследование некоторых цитат из комментариев к новой Женевской учебной Библии, чтобы узнать действительные цели ее издателей. В комментарии «Крещение младенцев» написано, что детское крещение с точки зрения Слова Божьего законно, и Церковь не имеет права отказывать родителям, желающим крестить своих маленьких детей. Цитата. «Реформаторское богословие отвергает мнение, согласно которому крещением является только крещение по вере, и выступает против исключения детей верующих родителей из сообщества верующих. Законность детского крещения подтверждается и тем фактом, что обрезание, как знак принадлежности к общине завета, было установлено и прямо заповедано самим Богом». Заблуждающиеся люди, называющиеся реформаторами, проповедуют мертвый обряд, который они совершают над неразумными младенцами. Ведь Слово Божье говорит о личном посвящении на служение Богу. 1 Петра 3:21. «Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести». Детское крещение – это выдуманный людьми обычай, который противен Богу. Детское крещение не приносит благословения детям, а наоборот, делается препятствием для их спасения. Потому что они потом, повзрослев, считают, что детского крещения достаточно для наследования вечной жизни. Вначале должно быть осознанное покаяние, а только потом осознанное крещение. И поэтому апостол Петр сказал, Деяния апостолов 2:38. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». Голландский реформатор Мена Симмонс, бывший католический священник, который был крещен в детском возрасте, но после покаяния и рождения свыше отрекся от католической церкви и принял библейское крещение, сказал о детском крещении, что это антихристианская мерзость. В комментарии «Свобода и рабство воли» написано, что рожденный свыше человек уже никогда не грешит. Цитата. «Прославленные святые не грешат. Они склоняют свою волю только к добру. Их сердца полностью переродились, и они своим свободным выбором избирают только то, что праведно». Но в Библии написано, что рожденные свыше дети Божьи могут избирать не только добро, но и зло. 1 Коринфянам 5:1. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». Деяния апостолов 5:3. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Второе послание Фессалоникийцам 3:11. «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». Блуд, ложь и бесчинство – это грехи, которые совершают и рожденные свыше дети Божьи. Если рожденные свыше люди осознают свои грехи и исповедуют их Господу, то они получают прощение. Псалом 31:5. «Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». А если рожденные свыше люди ожесточают сердце и не каются, то они отпадают от однажды полученной благодати. 2 Коринфянам 12:21. «Чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали». Мнение, что после рождения свыше человек делается совершенно святым, приводит к тому, что живущий в грехах верующий уже не замечает свои грехи и не исповедует их Господу, а это приводит к духовной смерти. В комментарии «Божий замысел», предопределение и предвидение написано, что вечная судьба человека абсолютно не зависит от действий человека. Цитата. Фактически Новый Завет говорит о предопределении или избрании, что одно и то же, только как о выборе Богом отдельных грешников для спасения и вечной жизни. Писание также свидетельствует, что Бог заранее определяет и судьбу тех, кто в конечном счете не будет спасен. Поэтому реформаторское богословие трактует Божие предопределение как включающее и его решение спасти некоторых людей от греха, избрания, и его решение осудить остальных за их грех, осуждение. По мнению проповедников кальвинистского лжеучения, Бог предопределил еще до сотворения мира одну часть людей к вечной жизни, а другую часть людей к вечным мучениям. Но эту мерзкую ложь опровергает сам Бог. 2 книга Царств 14:14. «Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного». 1 Тимофею 2:3. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». В комментарии «Предопределенное искупление» написано, что Христос не умер за грехи всех людей, и поэтому возможность спастись получают только некоторые люди. Цитата. «В этом действенном, результативном смысле Христос умер не за каждого человека. Смерть Христа, имеющая неприходящую ценность, дает спасение только некоторым, тем, кто был предопределен к Нему заранее. Это и есть предопределенное или ограниченное искупление». Но в Библии написано, что Иисус Христос умер для спасения всех людей. Римлянам 5:6. «Ибо Христос умер за нечестивых». 1 Иоанна 2:2. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». В комментарии «Сохранение святых» утверждается, что рожденный свыше христианин находится в вечной безопасности, и он уже никогда не может погибнуть. Для обоснования этого мнения приводится цитата из Вестминстерского исповедания. Религиозная доктрина, разработанная теологами и священниками разных вероисповеданий под контролем английского парламента в 1643 году. Цитата. «Те, кого Бог принял в Своем возлюбленном Сыне, действенно призвал и освятил Своим Духом, не могут полностью и окончательно отпасть от состояния благодати». Религиозные люди, находящиеся под влиянием безбожной государственной власти, написали тогда то, что им хотелось слышать, и вот уже сотни лет распространяется эта ложь. Но в Слове Божьем написано, что рожденные свыше дети Божьи могут отступить от веры. 1 Тимофею 4:1. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. И написано, что верующие, которые не сохранили веру, будут наказаны вечными мучениями. Исаия 66:24. «И будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Многие примеры из Новой Женевской учебной Библии свидетельствуют, что в этой книге учение Христово смешано с заблуждениями и лжеучениями. Комментарии к этой Библии, основанные на кальвинистском лжеучении, сделали ее непригодной для пользования. Екклезиаст 10.1. «Мертвые мухи портят и делают зловонную, благовонную масть мироварника». Чтобы побудить людей жертвовать деньги на очередное издание этой Библии, в 2012 году миссия «Свет на Востоке» распространила в Германии такое письмо на немецком языке. Цитата. «Мы хотим удовлетворить большую потребность России в Библиях, печатая Новые Заветы и Новую Женевскую учебную Библию, и поэтому просим вас помочь. В уже созданных церквях не хватает новых заветов и пасторов с достаточным библейским образованием. Нужны христиане, которые могут глубже погружаться в Слово Божье, чтобы в богослужениях, собраниях и другой церковной работе быть способными послужить другим в качестве пасторов и учителей. Новая Женевская учебная Библия является здесь чудесным вспомогательным средством». Грех – это не только блуд, воровство, убийство, но и извращение Слова Божьего такими комментариями, которые есть в Новой Женевской учебной Библии. Иисус Христос сказал Небесному Отцу об учениках. Иоанна 17:17. «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Если чистое Слово Божье – это истина, которая освещает верующих, то извращенное человеческими комментариями Слово Божье делается ложью, которая оскверняет всех, кто соприкасается с ней. Сколько христиан обольстится лживым духом кальвинизма через Новую Женевскую учебную Библию, и сколько церквей разделится через нее? А сколько добрых дел можно было бы сделать, и сколько хороших христианских книг можно было бы напечатать на пожертвования, которые миссия потратила на эту Библию. Итак, исследование Новой Женевской учебной Библии в свете истинной Библии показало, что Новая Женевская учебная Библия не помогает читателю осмыслить великие доктрины и темы христианской веры, содержащиеся в Писании, как считают ее авторы и издатели, а напротив, обольщает многих людей опасными заблуждениями и лжеучениями. Два письма. Ниже приведены с небольшими сокращениями два моих письма, в которых оценивается качество печатных изданий миссии «Свет на Востоке». Эти письма я посылал в миссию в 2008 и 2011 году на имя Вальдемара Цорна, главный редактор журнала «Вера и жизнь» и основатель журнала «Минора», но никакого ответа не получил. Письмо номер 1, 2008 год. «Здравствуйте, брат Вальдемар. Господь побудил меня поделиться мыслями о содержании печатных изданий вашей миссии. Раньше я читал журнал «Вера и жизнь» и находил полезное для своей души. Особенно интересные рассказы и статьи копировал и давал читать другим. Сейчас же с огорчением замечаю, как за последние годы изменился журнал «Вера и жизнь». На первой странице, как обычно, фотография Водневского и его библейская проповедь, а потом духовный шведский стол с блюдами на разный вкус. В журнале есть пища и для тех, кто считает, что людей можно убивать во имя служебного долга и благородных целей, кто любит экуменическое движение, кто любит учение спасения не теряется, кто любит театр и кто любит некоторые соблазны этого мира. Мы живем в последнее время, которое характерно тем, что во многих христианах охладевает любовь к чистому Божьему Слову. Дух этого времени постепенно все больше проникает в церкви, миссии и христианскую печать. Я не тот придирчивый критик, который ищет соринку в чужом глазу, но христианин, который не может равнодушно смотреть, когда массовым тиражом распространяются заблуждения. Кто учит других, тот должен знать, что он подвергнется большему осуждению. Мои высказывания касаются не только журнала «Вера и жизнь», но и других изданий вашей миссии на русском и немецком языках». Цитата из журнала «Минора» за 2003 год, номер 3. Они стояли на автобусной остановке. Несколько мальчиков и девочек в военной форме. Когда молодой палестинец, разогнав грузовик, умышленно врезался в самую гущу ребят. Среди погибших оказалась юная парижанка, недавно приехавшая в Израиль. Парижская израильтянка. На остановке с автоматом стоит девчонка, цедит сок и улыбается ребятам, забыв, что под боком Восток. Но видно все во власти Божьей, и ненасытная война тебя настигла в день погожий и множит траур имена. Андрей Дементьев. С одной стороны, гибель молодых людей в Израиле вызывает сочувствие, но с другой стороны, это только обычная проблема всех грешников. Какая разница между погибающими молодыми солдатами в России, в Афганистане, в Ираке и в Израиле? Вы скажете, что израильский народ – это особенный, избранный Богом народ. Это особенный народ, но его исключительность не дает ему никакого права грешить. В журнале написаны трогательные слова, но это только замаскированное воспевание греха, который как будто бы происходит по Божьей воле. Не надо лгать на истину. Нет Божьей воли в том, чтобы эти девочки брали автоматы и шли на войну. Они поступили по своей воле и по воле дьявола, который их обманул и погубил. Если эти молодые девушки пренебрегли словами Иисуса, что все, взявшие меч, мечом погибнут, Матфея 26:52, то они наказали сами себя. Для израильского народа, как и для палестинского и всех других народов, сегодня действительны заповеди Нового Завета. 1 Иоанна 3:15. «А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Мы должны сожалеть не о том, что молодые люди так рано теряют земную жизнь, а о том, что они, умирая без покаяния, уходят на ужасные вечные мучения. Цитата из журнала «Минора» за 2003 год, номер 1. Когда началась вышеупомянутая шестидневная война, 2000 немцев-добровольцев обратились в израильское посольство в Бонне с просьбой направить их в Израиль для его защиты в борьбе с армиями арабских стран. Они хотели, рискуя жизнью, участвовать в вооруженной борьбе с врагами еврейского народа. Естественно, что за 6 дней никто из добровольцев не успел попасть в Израиль. Ведь никто не мог предположить, что та война будет столь быстротечна. Важно не это. Важно то, что нашлись смелые, бескорыстные, честные и чистые душой люди, которые таким поступком показали свое отношение к евреям. Причем не какими-то комплиментами, оправданиями, а прямыми личными действиями, говорящими сами за себя и свидетельствующими об их отношении к Израилю и к его народу. «Пусть мир станет лучше, добрее» – Анатолий Молдавский. Такие заметки стоят в полном противоречии с Божьим Словом. На первое место ставится священная земля, избранный народ, а на второе место – Господь Иисус Христос и Его учение. Пророчества об Израиле должны исполняться. Но только нет в этом чести грешникам. Если народ покается и доверится Господу, то Господь сам уничтожит всех врагов. А если у евреев нет живой истинной веры, то им приходится воевать и напрасно погибать. Евреи нуждаются в проповедях о грехе неверия в Иисуса Христа, а не в заметках, ласкающих уши. В одной заметке было написано, что сотрудники миссии «Свет на Востоке» являются представителями разных конфессий, но еще ни разу у них не было разногласий из-за отличий в их учениях. Это написано как одобрение совместной работы христиан с разными библейскими понятиями. Достойно похвалы, если независимо от конфессии христиане распространяют Библию и оказывают материальную помощь всем нуждающимся. Но когда совместная работа не ограничивается только этими видами деятельности, а переходит в духовную область, то наступает время духовных компромиссов. Миссия делает много хорошего, но все добрые дела вместе не могут оправдать даже одно маленькое неугодное Господу дело или маленький компромисс по отношению к библейскому учению. Господь не закрывает глаза даже на самое малое отступление от истинного пути. Верность Божьему Слову во всем, даже в самом маленьком, дороже всех наших жертв. Господь смотрит не на количество и величину дел, а на их качество. Пусть Господь обильно благословит вас в вашем ответственном служении и поможет вам передавать Его Слово, как написано. 1 Фессалоникийцам 2:3. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. Письмо номер 2, 2011 год. Здравствуйте, брат Вальдемар. Я поделился с вами в 2008 году моими переживаниями по поводу снижения духовного уровня изданий, которые печатает ваша миссия. И хотя вы тогда мне ничего не ответили, по побуждению Святого Духа пишу вновь. Миссия делает много хороших дел, но, к сожалению, мне приходится опять писать о недостатках, которые не уменьшились, а наоборот возросли. В доказательство приведу пример. Ваше интервью с Александром Шевченко опубликовано в журнале «Вера и жизнь» за 2011 год, номер 6. Содержание интервью, посвященного проблемам отношений между родителями и детьми, можно одобрять или не одобрять. Но я хочу обратить внимание на другое, более важное. Личное отношение Александра Шевченко к Слову Божьему и его служение как проповедника. Если читатели журнала «Вера и жизнь», которые впервые услышали об Александре Шевченко, пожелают узнать подробности о его духовных убеждениях, то они с удивлением обнаружат, что он сам извращает библейское учение, а также высоко почитает пророков-проповедников харизматической и другой ереси. Вот что сказал Александр Шевченко о харизматических пророках Дереке Принсе и Лестере Самрале. «Я читал Дерека Принса и уважаю его как служителя Божьего. Понятно, что на личном уровне я с ним знаком не был. Однако, судя по его книгам и кассетам, верю, что он истинный служитель Евангелия. Полемика, возникшая по этому вопросу, бесконечна. Борясь в противоречиях, такие великие служители, как Лестер Самрал, в итоге развели руками и сказали, что ответить на этот вопрос однозначно не могут. Как же я смогу, если Самрал не смог?» Когда Александр Шевченко, в связи с тем, что он приглашал в свою церковь проповедника Темиса Колориуса, который не верит в триединство Бога, спросили, верите ли вы в триединство Бога, то он ответил так. «Мы веруем в триединство Бога, Бога Отца, Сына и Духа Святого. Мы веруем, как и всегда веровали, и понимали по учению Нового Завета, что это очень важный вопрос. Темис Колориус является нашим близким другом, и он проповедовал не только в нашей церкви, но еще и в очень многих местах, как в церквях Украины, так и в церквях Соединенных Штатов. Я считаю его замечательным человеком. То, что у него такой взгляд на этот вопрос, это правда, но я уже сказал, как мы видим эту ситуацию. Христиане должны дружелюбно принимать любого человека, независимо от его греховности и мировоззрения. Но и написано, чтобы мы не имели духовной дружбы с теми, кто искажает библейское учение. Римлянам 16:17. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Здесь уместно привести одну поучительную для христиан историю. У одного человека был говорящий попугай по имени Филипп. Однажды, возвращаясь вечером из города, этот человек увидел на своем поле огромную стаю ворон, которые пожирали недавно посеянную пшеницу. Он побежал в дом, взял ружье и стал стрелять в ворон. Стая улетела, а на земле остались лежать убитые птицы. Когда хозяин поля подошел ближе, то он увидел среди мертвых ворон своего тяжелораненого попугая. «Филипп, а ты что делаешь здесь?» – закричал он. Филипп, находящийся в шоке, не мог ничего сказать, кроме как «Плохие друзья, плохие друзья, плохие друзья». Хозяин, показывая на мертвых ворон, сказал попугаю: «Вот видишь, до чего довели тебя твои друзья. Смотри у меня, если не оставишь плохих друзей, то с тобой будет то же самое, что с ними». Эта история учит нас обращать внимание на выбор друзей, но и друзья друзей тоже могут стать петлей для нас. «Истинный верующий может и не иметь дара говорения на иных языках», — говорит Александр Шевченко, но добавляет, что надо стремиться получить эти языки. Цитата. «Не все говорят на иных языках, и не все имеют другие дары, но необходимо ревновать об этом». В Библии не написано, чтобы верующие ревновали об иных языках, которые без истолкования являются для людей бесполезными словами на ветер. Но написано, чтобы они ревновали о разъяснении сказанного на иных языках, причем сказанного на языках от Святого Духа, а не от Духа обольщения. 1 Коринфянам 14:1. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». В Библии написано, что когда верующие молятся в церкви на иных языках, на истинных иных языках, без истолкования, то они делаются похожими на безумных. 1 Коринфянам 14:23. «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?» А если верующие молятся на современных, ложных иных языках, то независимо от наличия или отсутствия ложного истолкования, они действительно на время такой молитвы теряют разум и делаются безумными. Говоря о том, что согласно Слову Божьему верующие не должны молиться в церкви на иных языках, если нет истолкователя, Александр Шевченко, противореча Богу и самому себе, молится и в церкви на иных языках. Он оправдывает себя тем, что вся церковь так делает. «Если вернуться к моей молитве в Минске, когда я молился на ином языке, то там весь зал молился на иных языках. Как только я исполняюсь в Духе Святом, мне хочется перейти на иные языки. Я вдруг начинаю говорить на иных языках. Это иная форма выражения духовного состояния, когда твой внутренний человек чувствует лимит. Как будто разум тебя начинает ограничивать способности выразить свой внутренний мир. Это одно из величайших благ, данных нам Богом, когда Дух Святой может помимо нашего сознания молиться». Иисус Христос сказал, чтобы верующие поклонялись Богу не только сердцем и душой, но и разумом. Матфея 22:37. «Возлюби Господа Бога твоего всем разумением твоим». Чтобы люди не могли полностью, как написано, принадлежать Богу, сатана дал заблуждающимся современные иные языки, которые блокируют их разум и волю. В основах вероучения церкви «Дом хлеба», организованной и руководимой Александром Шевченко, написано, что рожденный свыше верующий может достигнуть вечной жизни и без крещения Святым Духом, сопровождающегося говорением на иных языках. Но там же написано, что рожденный свыше верующий не может исполнить свое предназначение на земле, если он не крещен Святым Духом и не имеет иных языков. Цитата. «Крещение же Духом находим необходимым для исполнения своего предназначения на земле». По мнению Александра Шевченко, христиане без говорения на иных языках не могут исполнить то, что Бог предназначил для них. Но в Библии написано, что даже истинные иные языки, несовременные ложные, стоят ниже других даров. 1 Коринфянам 14:5. «Пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. О месте женщины в церкви Александр Шевченко сказал: «В качестве исключения допускаю то, что женщина может занимать место за кафедрой, потому что во Христе Иисусе нет ни мужского пола, ни женского. Есть дух человека, который может быть взят в удел Богом. Почему сестры могут пророчествовать и не могут учить? Ведь в одном перечне написано, что Бог поставил одних пророками, иных учителями, пасторами. Поверьте, есть люди, женщины и девушки, которые значительно больше призваны учить, нежели братья, и в этом мы можем видеть их призвание». Люди, которые не боятся Бога, позволяют женщинам учить церковь, а Бог запрещает это. 1 Тимофею 2:12. «А учить жене не позволяю». Верующим, которые переживают за такие грехи, как онанизм и мастурбация, обращаются за советом и помощью, Александр Шевченко отвечает так: «В Библии не имеется определенного ответа на этот вопрос. Но Бог создал в каждом нормально созревающем в половом смысле человеке наклонность или тягу к сексуальному удовольствию. Это неизбежно и не есть греховно. Этим нельзя злоупотреблять, но если это случается, ничего страшного в этом нет». Судя по этому ответу, можно сделать вывод, что Александр Шевченко не только оправдывает, а как бы даже поощряет практику сексуальных грехов. Даже многие неверующие люди признают, что онанизм вызывает душевные расстройства и чувство вины, а пастор церкви успокаивает своих слушателей, что ничего страшного в этом нет. Да, в Библии нет слова «онанизм», но в ней написано о блуде, непотребстве и разных сексуальных извращениях, к которым относится и онанизм. Римлянам 1:28. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». 1 Фессалоникийцам 4:3. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». Почему же Александр Шевченко не находит в Библии правильных ответов на многие вопросы? Потому что другие книги препятствуют ему понимать Библию. Вот что сказал Александр Шевченко известному руководителю харизматической церкви «Новое поколение» Алексею Ледяеву, который во время своих богослужений, бормоча как шаман и рыча как дикий зверь, гоняет дьявола по сцене и передает помазание своего духа очарованным поклонникам. Цитата. «Я читаю ваши книги, я рекомендую ваши книги, мне нравятся ваши книги». Шевченко получает духовную пищу из книг Алексея Ледяева и рекомендует их другим христианам, но эти книги – нечистый источник. Например, в книге «Печать праведности» замену одного вида идолослужения на другой вид идолослужения Алексей Ледяев выдает как приобретение духовной свободы. «Вчера с тазиком воды сидел у телевизора и с умным видом считал до 33, а сегодня изгоняешь бесов и молишься на языках. Ты познаешь истину, и истина делает тебя свободным». В книге «Идите и научите» Алексей Ледяев совершенно извращает суть библейских иных языков, которые действительно были во время апостолов. Цитата. «Крещение Духом Святым со знамением иных языков разрушило языковый барьер между человеком и Богом». В Библии же написано, что Моисей и другие верующие всегда разговаривали с Богом на нормальном языке. Книга Исход 3:11. «Моисей сказал Богу: „Кто я, чтобы мне идти к фараону?“» Книга Бытие 17:18. «И сказал Авраам Богу: „О, хотя бы Измаил был жив перед лицом твоим“». В книге «Разговор на чистоту. 100 вопросов, 100 ответов» Алексей Ледяев пишет о том, что церковь должна активно заниматься политикой и даже военными проблемами. Цитата. «Без оружия мы не сможем защитить наши города от терактов и вторжения различных врагов. Поэтому мое отношение к армии и полиции таково. Там должны быть только христиане, там должны быть только богобоязненные люди, потому что именно им, Божьим людям, Бог даст такую стратегию, чтобы в кратчайшие сроки мы смогли бы разобраться со всеми криминальными структурами, со всеми враждебными и террористическими организациями». Результат исследования теории и практики Алексея Ледяева дает достаточно оснований предположить, что он еще не пережил рождение свыше или уже отпал от веры, которую когда-то имел. О своей молитвенной жизни Александр Шевченко говорит так. «Большую часть всех моих молитв я совершаю на ином языке. Вы спросите, понимаю ли я то, о чем говорю? Нет, я не понимаю. Мне не обязательно понимать». Он признается, что в своих молитвах в другом духе, на другом языке он не понимает совершенно ничего, но продолжает эту бессмысленную греховную практику. В молитве Александр Шевченко несколько раз слышал, что Бог называл его хлебопекарем, который должен печь духовный хлеб. Цитата. «Мысль Бога состояла в том, что я должен готовить свежий хлеб, а хлеб – это слово». Следуя этому особенному откровению, Шевченко начал печь духовный хлеб, только, к сожалению, не по Божьему, а по своему собственному рецепту. Цитата. «Да, все мы открываем и читаем одну и ту же Библию, но разница в том, как мы испечем и подадим на стол этот хлеб». Духовный хлеб, которым Александр Шевченко кормит своих слушателей, содержит меньшую примесь мякины, чем у многих других харизматических учителей, но и от него истощается и болеет душа человека. Уважаемый брат Вальдемар, в предисловии к интервью вы пишете, что Александр Шевченко дает людям, которые приходят с духовными проблемами в его церковь «Дом хлеба», ответы на основании Слова Божьего. Таким образом, вы представили Александра Шевченко 100 тысячам читателей журнала «Вера и жизнь» как библейского учителя, который заслуживает доверия, хотя факты свидетельствуют, что он проповедует не чистое Евангелие, а Евангелие, смешанное с заблуждениями и лжеучениями. Я не знаю, насколько вы осведомлены о его взглядах и насколько вы разделяете их, но я желаю от искреннего сердца вам, проверяйте постоянно в свете Слова Божьего ваше учение, учение ваших сотрудников и учение тех людей, о которых вы пишете. Послание Титу 2.1. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». Если бы ваш журнал относился к категории обычной познавательной литературы, то его содержание не вызывало бы у христиан вопросов. Но так как он называется христианским журналом и выпускает его христианская миссия, то у читателей возникает вопрос, почему журнал все больше уподобляется смешанному источнику, из которого изливаются разные воды. Духовная дружба с миром и христианами, которые извращают библейское учение под лозунгом миссионерской работы, приводит всегда к печальным результатам. Вот уже и брат Юрий Сипко в Благовещенске напоказ всему миру духовно побратался с лидером харизматической церкви «Новое поколение» Михаилом Дарбиняном, другом вышеупомянутого Алексея Ледяева. В этом письме я говорю больше о харизматии, но также экуменизм, кальвинизм и многие другие лжеучения наносят огромный ущерб делу Божьему. 1 Петра 3.15. «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Желаю вам и вашим сотрудникам Божьих благословений в хождении перед Господом». Вальдемар Богер.